Сегодняшняя лекция для того, кого жизнь достала, что называется, да? Да, все собрали. Вот. Ну, я это буду говорить реализованно, потому что меня она достала последние два дня. Ну, как специально, и я думал, ну почему так? Я же хороший человек, я много знаю, как совсем, я же понимаю все. Как оно зло все, не вовремя так. Вот не вовремя, вот как с ума люди просто сходят, да, и хочется им ставить мозг, ну это никогда не получается, ни у кого еще не получалось. То есть, и лекция будет называться сегодня «Ну сколько можно?», понимаете, или «Когда это кончится?». Почему «Когда это кончится?», потому что мы периодически думаем, ну все, мы наконец-то вот узнали правильную доктрину, что теперь делать, чтобы все было хорошо, и вот когда мы ее узнали, немножечко обкатали, у нас уже все хорошо получается, и тут хлоп, опять что-то такое новенькое, или ну, непонятное, не новенькое, для нас она не новенькая. Вот я же соблюдаю все, да, и из Богов я, и из заповеди у меня, и я весь добродетельный насквозь, и опять что-то такое получается. Вот. Или ребенок, ну ребенок еще ладно, можно понять, понять, что он не понимает, но когда взрослые начинают это делать, это невыносимо. Вот. Итак, сколько можно? Но мы не понимаем простой вещи, что мы вечные. И вот когда мы немножечко перестаем быть вечными и становимся вредными, временными, то тогда вот это начинается. То есть... Начинается. Есть такое понятие добродетели. Что такое добродетели? Добродетели – это привычка делать добро. Это не, ну, это как черта характера. Вы знаете, бонусы даются когда? Когда что-то новое. Когда что-то новое, откровение. Я никогда этого не делал. Мне дается как в качестве подъемных такое озарение, энтузиазм. Я это делаю, и это не мои силы. Но потом, когда я понимаю, что вот так делать надо, это-то хорошо – это называется как нитья кармы, это ну, какая-то вот рутина. Ну просто это надо делать обязательно. Мне потом не дается вдохновение делать одно и то же. И вот у некоторых привычка делать одно и то же, доброе, потому что ну надо. Мы же думаем, доброе, когда вдохновение есть, а вот без вдохновения не буду делать. Нет, извини, рутину ты будешь делать без вдохновения. И вот делать рутину без вдохновения называется добродетель. А не то, что когда попутный ветер. Вот такая, это просто хорошая привычка. А есть плохие привычки. Плохие привычки называются пороки. Пороки. То есть у меня есть привычка, например, ждать попутный ветер привычка. Или, потому что, видите ли, время, оно ж не бывает пустым. Оно заполнено, или я добродетелью занимаюсь, делаю доброе, либо я себя как-то развлекаю. Почему? Потому что вместо того, чтобы делать добродетель, дело в чем? Я должен помнить, что я это делаю, и мне какую-то радость приносит. Ну, сейчас вот видимые радости, ну, просто вот прибрался, просто задолжал, надо отработать. Ну, это добродетель, что я никому не должен быть, если там занимал или как-то. И вот, понимаете, есть... А черная полоса, говорят, есть белая полоса, то есть то, что нас радует, то, что нас не радует. Но если у меня жизнь такая цельная, то есть общая канва, и вот эти части жизни, плохие, то есть черные и белые, они для этого чего-то, то они меня радуют и те, потому что не зря. Улавливаете, да? То есть если у меня есть какая-то цель, и вот эти вот фрагменты жизни – приятные или неприятные, они входят в этот план, ну потому что, ну вот, ну поработал что-то, ну ставил-то окна мусорные, надо убирать, да, ну зато окна стоят. Но если у нас нет вот чего-то общего, тогда вот этот вот убирать мусор, зачем? Я не понимаю, я просто не понимаю, и это воспринимается как препятствие. Более того, вокруг нас нет ничего лишнего, нет лишних людей, нет не вовремя пришедших людей или не вовремя опоздавших людей. Все всегда вовремя и всегда все такое есть. И мы не понимаем, почему это нас бесит, потому что бесит нас непонимание, что вот как это можно, так, да как это можно, ты же обещал, все абсолютно вовремя. И мы понимаем, что это так, если у нас опять есть общая нить, такая самая главная работа, которая пронизывает, которая берет, ну, хотя бы длительный участок жизни. И тогда вот эти мелкие, они туда вписываются, вливаются, как пазлы. Я вижу общую картину, она меня не раздражает. Меня раздражает куча мусора из этих пазлов. Я не понимаю, мне кажется, некоторые лишние, они вообще никуда не подходят, понимаете? Я их вбиваю молотком, некоторых хочу выкинуть. Ну, потом, а потом мне что-то не хватает, и я говорю, Боже, а где обещанное вообще, да? Вот. Почему ты меня не экипировал? Я же Ом Пурнам, это Ом Пурнам было, но я с ним не разобрался. Не разобрался. И я не могу с ним разобраться. То есть есть какой-то центр кристаллизации, когда вот это вот все на меня набрасывается, все вот это время, пространство, люди там, дети, политика, ну все, что нас как-то окружает, здоровье или его отсутствие, набрасывается. Чтобы все это кристаллизовалось и было понятно, ну, нужен какой-то центр. Вот если этого центра у меня нету, ну, говорится, что центр это Бог, и находится он внутри меня, и если я не центричен, не богоцентричен, то, конечно, вокруг все это разваливается. Более того, говорится, что все теряет смысл, если у меня нет связи со Всевышним, потому что он объясняет смысл и куда какой пазл втыкать. И тогда появляется сила. Ну сила, какая сила? Функциональность. Вот велосипед, на нем можно ездить. Он может быть даже с моторчиком каким-то. А вот он в разобранном виде, понимаете, в разобранном виде. И ну как, а бросить жалко. И обычно таких вещей не сильно-то от них это, вот что и раздражает. Я беру вот эти колеса, отдельно раму, иду пешком, да? Да мне бы без него хорошо. Я говорю, это лишнее, Боже. Ты что вообще, кого послал? А это мне было надо. Мне надо было просто собрать, уделить какое-то внимание в каком-то порядке. Итак, есть добродетели, а есть пороки. Добродетели начинаются, добродетели вводят нас в вечность. Наша проблема в том, что мы вечные. И мы от этого, и поэтому, когда говорят, сколько можно уже, да, сколько можно, ровно столько, сколько, чтобы нас вести вечно, чтобы мы не отклонились от нее. Будет ровно столько. Вообще все вот эти запчасти, которые начинают быть разбросаны вместо того, чтобы быть единым целым, они начинают нас кусать и уничтожать наши пороки. И это нам не нравится. Нам не кажется, что наши пороки это пороки. Ну я поработал, не могу отдохнуть что ли, да? Вот так юридически. Но дело не в том, что я должен отдохнуть. Я не должен выпасть из вечности, я не должен умереть. Потому что когда вот общая цель, вот все вот эти вещи, они функциональны вокруг меня. Эти люди, дети, животные, комар залетел. Все абсолютно. Оно живое, функционально когда? Вот как вот члены моего тела, например. Ну вот взять вот руку, например, руку. И отрезать, и положить. Скоро будет очень неприятный запах, потому что сама по себе функционировать не будет. Не будет. Вот так и наши дела, которые нам кажутся, вот у меня есть какая-то задача, например, там посетить какие-то американские горки, ну как-то развлечься, потому что достала уже эта рутина, хочется куда-то. А почему нельзя в воскресенье, в выходной день? Вот, и я начинаю планировать свою жизнь вокруг праздников, некоторые вещи нам просто вот, ну, мешаются. И мы их делаем и забыли, понимаете, как там вырванный зуб, и забыли, потому что неприятная вещь. А знаете, что такое забыли? Это значит, часть моей жизни, кусок моей жизни, прожитый, пережитый, заплачена цена, я его просто выкинул. Просто выкинул. А потом говорит, что что-то жизнь бедна. Здоровья нет, денег нет, что-то нету. Жизнь бедна. А этот кусок нельзя было выкидывать. Нельзя было выкидывать. Я его ценность просто не понимаю. Просто не понимаю, потому что это был тот пазл. В общем, короче говоря, если я с Богом, я ценю и хорошие, и плохие вещи, и я радуюсь им одинаково, что вот победа получилась, что вот я пережил такой вот нехороший участок там моей какой-то жизни. Вот. И даже я больше этим радуюсь. Это драйв какой-то. Ну, а если нет, тогда возобладают пороки. И любой из этих пороков гарантированно не дает нам счастья. А пороки, ну, они известны. Известны. Там, ну, какие там, прелюбодеяния. Не надо объяснять, что такое прелюбодеяние. Это порок, да. Вот если ты, это по, написано, не войдет в Царствие Небесное, у кого прелюбодеяние. Не войдет. Что это Царствие Небесное? Значит, ничего хорошего тебе не светит. Тебя будут все время доставать. У тебя будут проблемы. Именно поэтому, в первую очередь, по этому образу, поводу, ну и косвенно по другим. Или, например, ну какой еще порок? Ну, кража, например, да? Ну, тоже понятно. Ложь, например, порок, порок. Или что, ну, и так далее. Ну, это можно по каждому говорить. Но дело в том, что некоторые вещи, вот эти пороки, мы не воспринимаем, мы воспринимаем как часть своего характера. Как я слышал одну уголовную песню, что там уголовник такой поет, он говорит, там и это заповедь соблюдаю, и это, но укради, извини, это моя профессия. Это не порок, это моя профессия. Так вот это не профессия, и ничьей профессии быть не может. И некоторые, некоторые какие-то свои пороки держат за черту характера, за свою индивидуальность, и ищут ей в социуме или в жизни какое-то применение. Не найдете, не найдете, вы найдете, вот. И, значит, так. Когда я, вот сколько можно, так лекция называется, да, сколько можно, нас периодически ломает, и ломает нас именно любовь. Вот такие вот испытания, когда уже все, ну все, ну все уже хорошо, и нас вот это давят, 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 и мы не хотим сломаться, мы боимся, что потеряем здоровье. Так вот, я хочу сказать, что вот эти испытания или вот эти трудности, они будут до тех пор, пока они нас не сломают. Пока они не сломают не нас. Мы не сломаемся, душа не сломается, мой характер не сломается. Сломается мой какой-то порок, который я думаю, что это вот, ну, моя часть моей индивидуальности, моя там саната надхарма, такая, знаете, вот такое вечное, неотъемлемое мое свойство. Саната надхарма, это считается, ну, отнять нельзя, невозможно. Вот. Можно, можно сломать. И вот будут долбать, пока не сломают. Да, будет больно. Почему? Потому что приросло. Приросло. Вот. И вот эти вот саната надхарма, это вот вечная деятельность, это просто мое какое-то качество, которое не отнять. Причем это качество не в этой жизни приобретено. Оно было и в прошлой жизни, будет в следующей, будет и дальше, дальше, и дальше. Есть какие-то революционеры, есть какие-то художники. Я упрощаю, конечно, потому что если там, ну, с духовной точки зрения, это, ну, несколько больше. Ну, так, ну, это так понятнее, чтобы было, да? Вот если вот я такой, я всегда буду такой. Это не моя задача на эту жизнь. Это моя саната надхарма. Саната надхарма, как говорится в обведении, там вода должна быть мокрой, и она, не напрягаясь, это делает. И это отнять нельзя. Это отнять нельзя. Еще раз, это отнять нельзя. Они же пишут в Священном Писании, негодяи, что... А что такое положение в духовном мире? Положение в духовном мире, это вот моя санатана, это вечная, переходится вечная, моя вечная деятельность. Ну, я лишаюсь своего положения. То есть я не могу это делать. Я не могу это делать. Вот когда я делаю не то, а что-то другое, это уже не санатана дхарма, просто дхарма. Бывает, ну, назавидовал, взялся за чужое дело, там, заставили, обманули, купили. И вот тогда, ну, так разными способами. Но я должен согласиться, понимаете? Потому что в этом мире существуют демоны. И думаешь, так когда они уже, эти демоны уже все повыздохают, когда они уже уйдут, когда же наконец земля очистится. Сколько можно, ну сколько можно, чтобы... народами правили, ну, не представители из этих народов, народов же много разных, а представители Хабада какие-то там правят. Когда это кончится? Когда кончится, что в этом, вот сколько можно, сколько, ну, когда это, когда-то кончится или нет? Когда кончится, что, ну, например, вот в театре, в кино, в балете там и все такое, все какие-то лица какой-то нетрадиционной ориентации, они просто все заполонили, других не пускают. В СМИ вот это и гнут свою политику. Когда это кончится? Так вот, я вас это удивлю немножечко. В священных писаниях написано, это никогда не кончится, потому что это всегда было, и потому что наверху должны быть только такие товарищи. Потому что весь Ветхий Завет, он это превозносит сатанизм, полное уничтожение, кроме вот этих хабадчиков, библейской национальности, всех естественные подлежат уничтожению, их там за зверей держат. Или, например, не думайте, что я уругаю только Библию. Абсолютно все священные писания, которые до сих пор сейчас вот есть современные на земле, они говорят вот следующее. Например, замечательный наш Шримад Бхагаватам. Он говорит, что инцест это вообще нормально, что наш прародитель Брахма понарожал детей, а они там, и они между собой, давай, там, брат и сестра. У них родились брат и сестра, и у них опять, там, первая парочка была там ложь и безверие. Безверие, то есть это безбожие. И ложь, обман. И они там рождают вообще еще более ужасно. Вот. И они правят балом. Более, то есть вот это инцест, как их там назвать, я не знаю, там, гомики или как там. Целая история написана, что вот. Была такая достойная личность, и раньше дети же не просто так рождались. Там, раньше дети рождались вот так вот раз, там костерчик развели, вот оно. Это сейчас нам надо там заниматься сексом каким-то, описывается. И вот там две достойные личности посовещались, пришел Браман, разжег свой костер, бах, появляется девочка. Муж говорит, подожди, мальчика заказывали. А жена говорит, а я с ним договорилась, что была девочка. Они раз переиграли, родился мальчик, потом этот мальчик попадает там к Шиве, вернее, не к Шиве, он нарвался не на Шиву, а на его супругу, а его супруга, не такая блажь есть, как вот, она встречает мужчину там в лесах, где они там занимаются своими утехами, она сразу превращает в женщину. Он раз оттуда вышел, уже женщина. И вот так вот. То мужчина, то женщина. Потом, в конце концов, когда все утряслось, он месяц мужчина, месяц женщина. И написано так. Не написано, что не афишируется. И вот только так можно миром управлять. Понимаете, вот третий пол, который сейчас прославляется. Священный, почему? Эти так называемые священные писания, все написаны, 200 лет назад, не раньше. Нам, конечно, рассказывают, были миллионы лет, Библия говорит, чуть поменьше. Там меньше, не так нагло растянута история, как Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам просто в наглую настянута. Всего 200 лет назад была катастрофа, везде все переписали. Кто-то задумается, скажет, да не может быть. За 200 лет, это же давно написано. Вот. Да посмотрите, сколько надо, пара поколений сменилась, и уже вообще не верят в то, что предыдущее поколение верили. Многие верят, что во Второй мировой, там, Америка же победила, Советский Союз вообще был не при делах. Вот, и так далее. То есть обмануть население, а потом переписали все, то поколение вымерло. Со священными писаниями, к сожалению, то же самое. И поэтому надо очень аккуратно трижды проверить, посмотреть, что нам дают. Потому что священные писания, они очень интересны. Сейчас доминирующие священные писания, которые аврамические, да? И что получается? Вот есть иудаизм. Его дочернее предприятие христианства, которое просто прославляет вот эту вот, с позволения сказать, расу или там средиземноморская подраса, если точно говорить, которая называется иудеи, евреи, то есть иудеи это уже учение. Вот. Прославляет ее. Вот, и потом. Кое-как объединили, с большим трудом, народ сильно сопротивлялся, Ветхий и Новый Завет. Сжигали эти Библии, когда вот евреи раз, говорят, а вот тут одинаково. А там ничего не одинаково, это две совершенно разные инструкции, одни для рабов, одни для рабовладельцев. Вот. И еще есть третья авраамическая религия, которая называется ислам. Просто я рассказываю на сегодняшний день какое положение, которое образовалось совершенно случайно тогда, когда иудеев начали везде щемить. То есть погромы по всему миру пошло, и тут появился ислам. Ислам это что-то среднее между этим и тем. Это просто полицейское такое направление, которое вот бей неверных, вот у них на первом месте, если там противоположные вещи, но они какие-то пассивные. Там просто стяжательство, здесь просто стяжательство – это грех. И наоборот. Здесь подставляй щеку, а здесь так всех гоев надо перебить. В конце концов, потом появится Мшах, и Бог опять явится, когда вы перебьете всех этих неевреев. Тогда вот я приду. Ну так вот пообещали. И поэтому, чтобы надо создать было часть населения, и это получились мусульмане. Да. Но почему-то эти религии процветают каким-то образом. Почему? За счет чего они процветают? Потому что там есть истинные ценности, но надо смотреть вот эти сатанистские вкрапления и этих мух из борща надо вынимать просто, вынимать. Итак, сколько можно? Сколько можно? До каких пор вот это вот будет продолжаться? Это можешь прекратить только ты. И ты это можешь прекратить в своей жизни. И вот в этом мире, вот в этом пространстве, временном континууме, который окружает тебя, твоих родственников, твоих друзей, ты можешь сделать вот это Царствие Небесное и прекратить. И пока ты это не начнешь, ничего не выйдет. Это называется ответственность. Что такое ответственность? Ответственность – это не кармическая жизнь. Ответственность – это когда я беру на себя все, что со мной происходит. Все, что меня касается. Мне же говорят, ну так это начальство, ты же там подчинен, ты же должен, есть старший, ты должен им служить. Да, я должен служить, но дело в том, что если я даже исполняю чей-то приказ, я несу за это ответственность. Каждое живое существо несет ответственность. И вот который не несет ответственность, а потому что у меня предписание, вот эти люди исковчат больше всего, когда это закончится, потому что они нос к носу сталкиваются с кармой. А карма это непонятное что, потому что карма это, знаете, такой протез, который заменяет естественное течение жизни. Естественное течение жизни. Когда ничего лишнего, никаких отходов, совершенство жизни, ничего лишнего, и все хватает. Вот с точки зрения нумерологии, не примену, так сказать, ну, напомнить, я же этот немножко с цифрами, да, а вот эти есть совершенные числа, они суть добродетели, а все остальные числа являются пороками, считаются пороками. Что это такое? Например, добродетельное число первое. От 1 до 10 всего одно добродетельное число, это число 6. Это когда сумма сомножителей равно самому числу. Ничего лишнего, и все хватает. Это значит, сколько взял, столько получил, и ты свободен идешь дальше. У тебя никаких шлаков и никаких недостатков. То есть 6 делится на 1, на 2, на 3. Суммируем, получаем шестерку. Следующее число совершенное от 1 до 100. Всего одно число, 28, такое же. Следующее от 100 до 1000, следующее от 1000 до 10 тысяч и так дальше. Представляете, это какая редкость. Но это что, на всех не хватит? Дело в том, что мы совершенными уже родились. Но смотрите, какое огромное количество возможностей стать несовершенным. Да? Вот судя по числам. Но это возможности, но тебя никто не толкает туда. А знаете, почему столько возможностей? Потому что вот я один, а вокруг, смотрите, сколько людей. У одного 10, у одного там 100 вокруг там друзей, и он хочет их скопировать, на кого-то быть похожим, у другого 1000 и так далее. Но тебе никто не мешает быть совершенным. Вот. А остальные пороки, и эти пороки, они разнообразные бывают. Одни там жиру бесятся, другие там зубы на полке, например. Ну вот есть число 14, это число несовершенное, и оно такое ущербное. То есть сумма там, на что она делится, на 7, на... ну, в общем, сумма сомножителей меньше, чем число 14. А если число 12 взять, делится на 2, на 3, на 1, на 4, на 6. Суммируем все, больше, чем 12. Потому что вот это лишнее, понимаете, ну лишний пазл, как это? Разобрал, вот Бог тебе дал машину, ты разобрал, собрал, а у тебя лишние эти запчасти. Ну как это? Куда вот их девать? Куда их девать? Пороки. Это как у людей там шлаки какие-то, долги какие-то на ними вот висят. Мешает двигаться. У одних сил нет, у других есть сил, но что-то мешает. Все, жизнь останавливается, скорость падает. Энергетика падает. А что такое падает энергетика? А энергетика падает тогда, ну, даже не так, скажем, энергетика, высокая, скажем, энергетика, когда у тебя, ух, сколько там сил, это признак того, что Бог через тебя что-то делает. Если у тебя нету сил, это означает, что Бог через тебя ничего не делает. Вот и все, что это означает. Она не твоя. Со своей энергетикой, ты свое тело еле-еле бренное таскать можешь, так, через губу что-то вот так вот, просто вот так вот жить, но у тебя не будет силы. И все люди это увидят. Все люди это увидят. Например, вот артист, который... вот выходит артист. Вы думаете, людям интересно... Людей привлекает сила, жизненная сила. Люди есть там в гуне невежества, в гуне страсти, в гуне добродетели. Разные люди есть, но... И все идут на сильных людей там в своей же там гуне. Вот. Хотел примеры приводить, но не буду. Не буду. И эта сила... Очень прямо хочется пример привести. Ну, вам приведу. Один раз я когда-то ходил был такой Виктор Хой. Слышали такое? Это «Сектор газа», да? У него все песни там с матюками, но и энергии у него там, боже мой. Вот. И люди клюют на эту энергию. Энергию. То есть эта энергия, она даже важнее, чем вот даже тот вот смысл. И вот где энергии больше, мы туда и привлекаемся. Нас привлекает не какая-то нравственность, не какой-то формы, а сила, жизненная сила. Потому что ну, мы им пропитываемся, и хоть на каком-то бензине. Да? И вот одна женщина была ну, полноватая. И я был на этом секторе газа, и там они задержались что-то, и вот появляется их там четверо. И Виктор этот Хой, он прям выпрыгивает прям на сцену, вот так вот, выпрыгивает, и сразу одну, вторую песню. Я думаю, после третьей песни он просто умрет. Вот нет, а у него, а он четвертую, весь концерт вот на такой высоком, ну это невозможно, откуда у него столько сил. Понятно, что качества там нет, ни нравственности, ничего. Ну он говорит какие-то жизненные, это, и... Я так подумал, а я тогда немножко там магия, оккультизм, я так немножко сархивировал его это, и женщине говорю, у меня тут лишний кусочек энергии, не знаю, куда его девать. Давай я тебе это, ну, чтобы ты худенькая стала. Она говорит, давай. Я так просто эту энергию просто отрезал. Знаете, вот бедра там, да, вот это все, раз, раз, раз. Человек похудел за неделю. И как-то болело, как после операции. То есть я хочу сказать, ну, это так по молодости было такое. Что я хочу сказать? Нас привлекает именно вот эта энергия, эта сила, потому что эта сила позволяет что-то сделать. Способность говорить, написано в Чхендоке Упанишат, видеть, слышать, думать, вообще ничего не имеет значения, не может воздействовать на этот мир и на тебя тоже. Воздействует вот эта вот сила. Вот эта вот сила. А эта сила, когда у тебя это есть? Когда ты цельный? Когда ты цельный, когда у тебя нет ом пурнам, ты как нож в масло в эту жизнь, цельный. Это знаете, нет силы, есть рассеянность силы. Там реветь, рак и щука. Я хочу зачитать. И в общем, что хочу сказать. Вот эта большая сила дается, она дается Богом. Просто говорится какое-то задание, и это задание мне всегда по плечу, потому что Бог... уповает, или как он знает мою санатанадхарму, он знает мою какую-то конкретную способность и кидает меня именно на тот фронт. Именно там, как разведчика, или как миротворца, или как там порядки навести, надо силу применить, или надо убедить, ну что-то такое, да? Или там борщ сварить, потому что все голодные, ну что-то, да, у меня есть это, неотъемлемое. И там калибр задачи, да не смущает меня, потому что Бог мне там добавит. И так мой талант будет расти. Вот. И, но это, смотрите, он говорит, Бог, что мне делать для каких-то других. Для других. Но когда я не для других, а для себя, он мне ничего не говорит. Тогда Бог, как совесть, говорит, это нельзя, это нельзя, это нельзя. Уже скучно. Очень много нельзя. Очень много нельзя. А то, что нельзя, то, что можно, нет такого драйва, нет приключения, нового давно нету. Знаете, почему добродетели теряются? Как это говорил Владимир Ильич Ленин, знания, которые не пребывают, убывают с каждым днем. Вот это его слова. Добродетели, которые не пребывают, убывают с каждым днем. То есть добродетель — это я на автомате что-то делаю, не считаю это за рутину, не ставлю это на полочку, где написано «подвиг», я это все это делаю. Но появляется что-то новое, что-то новое. Я говорю, так мне хватит добродетели, сколько можно. Вот я вот выучился там до 10 или там до какого-то класса, или обрел профессию, можно расслабиться, ходить на работу, вечером валяться под телевизором. Нет, нет. Век учись, век живи, век учись, да, учиться, учиться и учиться. Опять тот же самый классик. Вот. Но учиться особенно не надо, потому что мы смотрим, например, если мы возьмем, много ли учил Иисус, да не сильно он много учил. И мы видим, что у Иисуса учились гораздо быстрее, а чему учились? Вне кармической жизни. То есть жить по ответственности — это жить в ситхах по уши, это жить в чудесах. Потому что ответственность — это без Бога ты ее просто не возьмешь. Ты обязательно будешь апеллировать, а тут подписали, а тут договорились, а тут можно. Вот. А с Богом ты, а он — это, как это написано, повелитель, куратор мистиков. Потому что он ничего не делает кармически. Но вот когда без Бога, у тебя там карма, а в карме все просчитано, все по формулам. Тебе это известно, даже тебе это, если неизвестно, другим это известно. В общем, ты такая манипулируемая овечка, и потом ты что-то обижаешься. Ну, зависимость сплошная получается. Что с этим делать? В общем, я немножко заболтался, я хотел просто выделить, что Бог дает нам для других что-то, а ведь этот гарнир, который обычно люди мечтают, там, семейное хорошее положение, чтобы меня все любили, здоровье, деньги, ну и так далее, вот этот, так сказать, ну все было, экипировка, оно придается, и когда я выхожу на Божье задание, то, что не дается, сразу же дается, а то, что было, сохраняется. Сохраняется, в этом милость. Но мне надо вот то делать. И когда я то делаю, появляется такой, значит, свежачок, потому что Бог говорит, сие творю только новое, и Он творит не без меня, Он творит вместе со мною. И вот за счет этого нового у меня появляются силы, энтузиазм. И я делаю вот то заднее, которое раньше делалось с энтузиазмом. Я его не теряю. Я его не теряю. Ну, может быть, когда-то кого-то воспитаю, может, детей, может быть, или я на новый уровень, я делегирую эти полномочия, меня от них освободят, но я их все равно делаю. То есть рутина все равно будет присутствовать. Все равно я, ну, когда я расту, мои слуги не множатся, их все равно нету. Это соратники, это равные люди. Равные. Они мне не служат, не надо, ни в коем случае. Слуг нету, как нету рабов и рабовладельцев. Это нонсенс. Это нонсенс. Вот. И в чем же разница между теми, которые говорят, когда же это все кончится, а те, которые, от тех, которые не сковчат. У этих есть добродетели, у этих нет добродетелей. Нового давно не было. Давно нового не было. А в том, что у одних материальные дела, у одних дела духовные. Что такое духовные дела? Ну, это дела просто для других. Это те же самые дела. Те же самые дела. Я делаю их с теми же самыми способностями, возможностями. И вот много меня в последнее время просто атаковали. Для меня обрушилось цунами вопросов. Я читаю и думаю, боже мой, ну такие простые вопросы, элементарные. Вам бы мои эти вопросы, ну... Ну вот, например, вот, я не буду там имена, просто ну, я не получил разрешения зачитывать. Вот. Ну, например, вот один такой вариант. Вот мужчина, то есть настолько все просто, и настолько из этого простого люди запутываются, я к тому, что если нет цели, ты просто глупый становишься и глупеешь с каждым днем. С каждым днем. И тот, кто со стороны смотрит, говорит, да что тут вообще просто. Вот человек, да, его жена сказала, слушай, ты немножко поднадоел, у меня вот там есть другой вариант. Этот другой вариант оказался ну, не очень хорошим вариантом, после него она просто от него сбежала и отравилась таблетками. Ну, решила покончить с собой. И вот она, ее бывший муж видит, что он в таком состоянии думает, ну все, карма свершилась, она ко мне вернулась, он расчувствуется, и вот она лежит, отдыхает, он мне звонит, а тот бегает с пистолетом вокруг дома, говорит, где она, дай мне ее. Нормальная ситуация, да? И вот мне звонит, говорит, надо срочно что-то, вот. Мы связались, я говорю, во-первых, все зависит, пока ты не определился, то есть не принял ответственности. Пока нет твоего решения, ответственность это твое решение, пока ты не принял решение, вокруг будет бегать не только он, а еще много проблем. Потому что ты открыт вообще всем векторам и всем возможностям. И у тебя кружится голова от этих возможностей, ты не понимаешь, что делать. И у всех таких проблем, а что же мне делать? Ты скажи сам себе, ты готов ее принять и жить дальше? Да или нет? Если да, следующий вопрос. А ты ее спроси, а она хочет с тобой опять жить? А я ее не спрашиваю, я говорю, так спроси. А ты спроси, а может она хочет с тем жить? Я знал такие варианты. Он бьет ее каждый день, она все равно к нему уйдет. Хочет. Есть такие вот вещи. Есть такие вещи. Вот. Спроси. И вот когда ты узнаешь это, вот так или не так, сразу все обстоятельства поменяются вследствие твоего решения. Ты же ничего не решаешь, ты ответственность не берешь. Ты вот как вот бревно в половоде по течению. И тебе бьет туда-сюда. А ты же злишься от бесконтроля. Или вот письмо. Болел туберкулезом. Он у меня был везде, и в легких, и в грудных позвонках, мочеполовой. Полгода был в больнице, слава Всевышнему, поднялся после операции. Во время болезни мочевой пузырь сморщился, поэтому недержание. Помогите понять со мной, что это произошло. Хочется выздороветь. Это возможно? Конечно, возможно. Возможно. Но если просто идти по пути там... Можно посмотреть, что такое туберкулез, от чего он бывает. Можно, что такое мочеполовая, от чего он бывает. Ты, ну, можно заблудиться. Просто, знаете, я хочу сказать, что ты хочешь делать? Найди, что ты хочешь делать. Что ты, обычно ты хочешь делать то, что ты можешь делать. Если ты хочешь делать то, что тот дядя Вася делает, а ты еще этому не обучен, у тебя, ну, вот бы выучиться, да? Вот бы выучиться, и тогда, вот как один человек... В детстве помечтал, чтобы он мог играть на инструментах. Ну, вот, однажды на свадьбу пришел, сыграл на аккордеоне человек, там, пьяная свадьба, да, ему столько накидали, как гармонисту, потому что, ну, без него веселья бы никакого. Вот. И он подумал, я хочу играть на вот этом, на чем-то играть хочу. И потом он увидел, и я мечтаю быть с металлом. Ну, что-то такое, гнуть, прутья, там, какие-то решетки, ну, что-то такое. Потому что он тоже где-то такое видел. Я хочу, чтобы, ну, или начитался, чтобы жена у меня не работала, а я вот все обеспечивал. Ну, это солидный заработок. Он все это получил, ну, правда, в таких микродозах, да? Микродозах. Он работает на металле, он может играть на физгармонии, жена у него не работает. И нормально они живут. Вот, понимаете, эти мечты сбываются... Все будет сбываться, но лучше всего, чтобы сбылось вот то, что хочет от тебя Бог. И тогда вот эти, у тебя не будет много этих желаний, у тебя будет только одно. Все остальное сразу теряет ценность. Здоровье теряет ценность, даже жизнь теряет ценность, даже предназначение твое теряет ценность. То есть, свершилось оно или нет. И вот... И когда они потеряли ценность, тогда, понимаете, дьявол нападает именно на то, что для тебя имеет ценность. Когда на тебя это, понимаете, а напасть на Божье предназначение, у него просто нету, ну, руки короткие. Вот это самая лучшая защита. То есть, когда у меня обесценены эти вещи, которые мы дорожим, именно дорожим, это даже дети, муж и все такое, они, наоборот, в большей безопасности. Итак, надо... В общем, выбирать вечность. Жизнь из фрагментов, которые когда-то потеряются, потому что ну, не связаны, они никогда, ну никогда никого не устроят. Существует, и она существует у каждого, цельная жизнь, где ничего не пропадает, где нет незначительных дел. Потому что, знаете, сейчас очень много Вот я пример приводил с рукой, да? А кто-то скажет, может моя рука кому-то пригодится? Да, вот есть же сейчас такая штука, как это правильно выговорить, трансплантология, да? Вот это чистейшей воды дьяволизм, чистейшей воды дьяволизм. Это ни в коем случае нельзя делать, потому что, почему это вообще, ну, возможно стало? Потому что надо организм так наколоть, чтобы получилось такой эффект, как называется, толерантность. То есть организм и какая-то почка пересаженная позабыли свое предназначение, позабыли, какому делу и телу они служат. И тогда только оно приживается. Понимаете? И вот эта трансплантология, она же происходит в нашей жизни. Берут у меня кусок жизни и говорят, посвяти, это надо. Кто-то ходит, подписи собирает, я посвящаю. Оно не приживается, просто это просто чья-то еда. Какая-то сатанинская еда, меня просто расчленяют, оно там не приживается. Вот это трансплантология. И мы знаем, что ну, ничего хорошего в этом нет. Нельзя, нельзя органами меняться, понимаете? Вот как есть, так и есть. Как есть, так и есть. Потому что ты меняешь свою судьбу, а изменить ты ее не можешь. И чужую судьбу ты прожить не можешь. У тебя будет несколько кусков, которые потом заберут и просто съедят. Ты расчлененка. Ты нецельная жизнь. А что такое нецельная жизнь? Значит, плохо, хорошо, и в результате вот смерть, а ты не понимаешь, зачем ты жил. Ты просто, ну, нашинковали называется. Нашинковали. Вот. А твоя энергия, жизнь, время, деньги куда-то пришли? Да, конечно, они куда-то пошли. Куда? Ну, вот этим черным трансплантом. Вот этим. Не могу выговорить. Трансплантологом, да, вот. В общем, надо выбрать вечность, цельность, и тогда от тебя не так-то просто будет укусить время, вот раз, а у тебя время, вот как не вовремя, у тебя время забирает, тогда вот ты не, ну, в общем, и не обязательно все сразу кинутся, что вот у меня должно быть значительное дело, санатанадхарма, кто ж я такой, надо быстро выяснить. Твоя, какая бы у тебя ни была великая санатанадхарма, предназначение, всегда ты будешь входить с этим куском в что-то очень какое-то большое движение. Всегда, вот в мировое какое-то движение, всегда. То есть ты не, это вопрос, ты, то есть не аполитичен. Я напомню, кто, может, не знает, что идиот – это аполитичный человек с греческого. Вот человек, который у него все хорошо, но он политикой не интересуется, по-гречески – идиот. Вот. То есть идиот – это не тот, который вот слюна течет, а просто не замечает никакой политики. Потому что политика – это множество интересов, и если ты не понимаешь, для чего ты живешь, то есть твой вклад – в общее движение не входит, тогда 100% ты себя еще, в общем, не нашел, потому что ты не понимаешь, для чего. В общем, трансплантология, то, что сейчас вот это служит дьяволу, и орган должен стать толерантным, чтобы где-то его там прирастили, и тебя сначала делает толерантным, то есть все равно, что там вокруг происходит, и когда ты толерантный, ты уже, потому что нетолерантный, ты точно знаешь, это мое, а это не мое. И все. Но когда ты толерантный, ты все, ты потерял компас, ты потерял ориентацию, и половую, может быть, тоже. Вот. И конечно, ну, и потом эти люди начинают лечить себя и лечить других окружающих. В общем, есть, если так вот, счастливые люди, которые соблюдают какие-то правила. Ну, их называют нравственные люди или добродетельные люди. Есть люди тоже счастливые, которые не соблюдают правила. Они отличаются друг от друга тем, что которые не соблюдают правила, у них это все быстро заканчивается. Заканчивается, и в их жизни наблюдается какой-то маленький Армагеддон, разрушение. И то, что они раньше дорожили, вот этот вот Армагеддон уничтожает даже то вот хорошее, то, что было. Понимаете? То есть оно опять на выжженной пустыне, понимаете, опять все сначала, депрессия, за что боролись, это просто нарушающие правила. Какие правила? Общепринятые правила. Ну, например, Ну, не надо плевать соседу в тарелку, например. Ну, простые, да? Что прямая кишка для этого используется, а не для этого. Вот такие самые простые элементарные правила, которые не надо учить в школе. Если мы эти нарушаем, они прописаны, они вписаны, ну, в наш организм, в ДНК, ну, замурованное, ну, это не меняется. Вот эти простые, я не говорю о чем-то, все говорят, а что делать? Вот эти простые соблюдай, будет все хорошо. Иначе депрессия все сначала. И я хочу сказать, что депрессия это не такая плохая штука. И антидепрессанты, которые вот потребляются, потому что знаете, что такое депрессия? Депрессия это возникает, когда у меня очередной раз все выгорело. Что же делать? Ну, напиться надо, да, или там уколоться и забыться, или что-то такое. Так вот, я хочу сказать, что депрессия это временная, это не постоянная. Депрессия не может быть постоянной. Отключение меня от всех источников внешних питания, радости, энергии. Ни у соседа ничего, то есть я ничего не хочу. Почему? Мы же черпаем и источник не так, вот подошли в розетку так раз, там как этот мальчик-электроник. Нет, мы начинаем что-то делать, у нас появляется интерес и просыпается энергия. Какая-то энергия. Без дела энергию не дают. Вот. А тут у меня депрессия, вообще ничего не хочу. Даже то, что раньше очень хотел, уже надоело. Не хочу, вот как взяли и отбили хотелку мне полностью. Это означает, и вот в этот момент я ближе всего к Богу. И главное, не надо глотать антидепрессант. Раз, и второе, не надо скоренько бежать вешаться. Потому что скоренько бежать вешаться, это знаете, самый крутой депрессант. Сейчас вот я повешусь, вы у меня все попляшете. Вы узнаете, до чего человека довели, негодяи. Это своего рода тоже такое, знаете, подпитаться перед смертью, такой выплеск такой. Выплеск это как, это передозировка называется уже, да. То есть вот жизнь заканчивается. Ну, самое такое страшное. Вот. Просто как-то перетерпеть, погрустить. И что-то вот на этой выжженной пустыне ничего уже не растет. Бог скажет, что-то надо делать. И потихоньку, потихоньку он скажет, что-то какое-то настоящее. Настоящее, живое. Потому что ну, то, что мое, не сгорает. Не сгорает. Саната надхарма не горит. Положение у Бога я не теряю. Мое дело выгореть не может, потому что сгорят все чужие дела, но мое дело сгореть не может. Вода всегда будет мокрой. Огонь всегда будет теплым, горячим. Он всегда будет жечь. Это его саната надхарма. Так и моя саната надхарма сгореть не может. Появится это желание. И вот то, что сгорело все, я ничего не хочу. Саната надхарма не сгорает. Она маленькая, она еще не вписалась в этот социум. Никто не знает и в таком качестве меня не принимает. Ну, надо как-то потихонечку проявить себя. Вот. И тогда я проявляю себя, тогда ну, скромный и так далее. Ну, добродетели. С добродетелями, знаете, когда я имею добродетели, то есть это просто убрать после себя, не мусорить, как только пришел, вежливо общаться с незнакомыми и со знакомыми тоже. Это вот такая добродетель. Если я с добродетелями, то люди даже сами поинтересуются, а что ты умеешь, а что ты хочешь, да? А если я пришел туда с одними пороками, иди отсюда. А я вот могу вас сейчас вот осчастливить. Иди отсюда. Ты порочный человек. И твоя, да, это, твой талант, твоя эта соната, она вообще никому не нужна. Потому что ты, вот это все добродетели, это способ вписать мой талант в окружение. Без добродетелей, ну, не вписывается. Не надо вообще, что ты так умеешь хорошо готовить, ну, у тебя мысли там какие-то, или что-то такое, понимаете, да? Вот. Люди очень часто выбирают работы не потому, что им производство нравится, а люди хорошие. Да? Некоторые приходят, говорят, ой, вот тут такие верующие, и я в такой же религии, давай вместе. Да? И вообще все равно, это как, знаете, влюбленные. И вообще все равно, что рядом делать. Да? Хоть шахматы играть, хоть там, в хоккей с мячом, все равно. Да? Или землю там копать. Все равно, они просто радуются друг другу. Вот. Почему они радуются друг другу? Потому что у того санатана и у этого санатана. И они, санатана с дхармой, никогда вообще не пересекаются. Просто дхармы это постоянные конкуренты. Просто дхарму надо так вписать. Вот. Ну, у нас так уж вот вышло у всех, немножко санатаны и очень много дхармы. И вот этот вот такой, знаете, кислотно-щелочной баланс у нас такой. Ну, и он должен когда-то стать, ну, нормальным. Итак, что такое... В общем, перечеркивается все хорошее, все, что было, если такой раздрайв, и эти дела просто теряются. Попросту говоря, они не входят в вечность. Все, что не входит в вечность, добром не является. Это к тем людям, которые я ему делал добро, а оно такая свинота. Мало того, что оно, ну, на самом деле, может, я зло какое-то спонсировал, понимаете? Потому что я не знаю. Итак, войти в вечность, вот прямо сейчас там, или быть счастливым, как-то по-другому сказать, при любых обстоятельствах. Что это означает? Это означает, что ты с Богом на постоянном контакте, вот, и когда на постоянном контакте, ты уже в вечности, и сколько можно, у тебя вот это не вылетает. Вот сколько можно, когда это закончится, у тебя этого нет. Тебе хочется сказать, чтобы все время так оно и было, чтобы оно не заканчивалось, наоборот. Это означает, что ты на Бога в постоянном контакте, а знаете, контакт это не какая-то там махамантра, молитва, это общее с ним дело. Вот я не открою большой секрет, если скажу, что дело объединяет. Любое дело объединяет любых людей. Хорошее, криминальное объединяет. Да. Повязанное называется. Да? Так вот, чтобы ты был повязан с Богом. У тебя должно быть с ним общее дело. Он тебе предлагает только те дела, на которые ты способен, на которые он тебя вот родил здесь. Вот. И тогда вот ты входишь в вечность. Вот и все. Вот и все. Вечное дело, санатана дхармы. Я немножко зачитаю, а то я болтаю, кто-то может не поверить, что санатана дхарма это какая-то недостижимая вещь. Если мы откроем Бхагавад-гиту, я зачитаю, что там Прабхупада пишет про эту санатану дхарму. Это введение в Бхагавад-гите. Мир, простирающий за пределами материального неба, называют санатаной, вечной духовной обителью. Я хочу сказать, что здесь я немножко не согласен, потому что, ну, вот есть хорошее введение, у нас, кстати, оно на сайте есть, полностью переписал это введение со всеми, ну, объяснил все эти термины по-другому, ну, Абхиманию Прабу, вот, он там столько блох нашел в этом введении, и поэтому я некоторые вещи просто пропускаю, ну, явно вставленные, только живое. Итак, и не мир, простирающий за пределами, санатана дхарма, она здесь, понимаете, она здесь. Ты здесь или в горе, или в радости живешь. Или, то есть, ты в вечности прямо живешь здесь. Или ты думаешь о смерти. Что такое думаешь о смерти? Ты психуешь, ты хочешь защититься от чего-то, ты боишься оскорбления, ты обижаешься. Вот ты уже не живешь в вечности. Почему? Ты просто не понимаешь. Вот и весь твой материальный мир. То есть, есть, Прабхупада пишет, материальное состояние, есть духовное состояние. Все, нет никакого духовного мира. То есть, у тебя есть либо... Либо есть стержень, либо тебя просто тащат волоком этой по карме. Этот мир имеет природу, этот мир имеет иную природу, является санатаной, вечным. Мир-то вечный, понимаете, и мы вечные, и Бог вечный, все вечное. И мы, вот никто ж не думает, что помрет, ну редко когда, да? Редко, обычно никто. Это говорит о том, что у нас, ну, это мысль как-то неестественная. А говорит, вот надо момента море, надо помнить о смерти, да. Ну, помни, я не знаю, может, это тебя стимулирует делать что-то хорошее, может быть, да. Ну, в этом случае можно, а в другом не надо. Дживу также называют санатаной, вечной. Мы непосредственно связаны с Богом. Не написано, вы через духовного учителя, через такую... религию, связанную с Богом. Ведь все религии, они что говорят? Мы такие эксклюзивные, поэтому только через нас можно. И как через нас можно? Ну, нам служить, понятно, да? Вот не им, вот этим паразитам, там, собакам, антихристам, а вот только нам. Вот. А тут написано, мы непосредственно связаны с Богом, и поскольку в качественном отношении все мы, духовная обитель, санатана дхарма, верховная личность санатана и живые существа тоже санатаны, не отличны друг от друга, цель Бхагавад-гиты в том, чтобы вернуть нам нашу вечную деятельность. Проще говоря, ты должен заниматься тем, чем ты рожден заниматься, причем рожден заниматься вечно, вечно. Это вот, это, ну, как говорят, вот токарь от Бога или что-то, попадаем на другую планету, там, может быть, нет токарных станков, что-то есть другое, но у меня есть хватка на что-то конкретное. И это не будет меняться. Это не будет меняться. Вот где я не умираю никогда, понимаете? Если я выучусь на что-то, сыграю роль, приплю себе эту маску, сросся с ней, она будет оторвана, выброшена, и я умер. Вот это смерть. Санатанадхарма, то есть деятельность, не дает мне умереть. Понимаете? Все, страха нету, когда ты занимаешься своим делом. Чтобы вернуть нам нашу вечную деятельность или санатанадхарму, сейчас мы все занимаемся различными видами деятельности, но это временная и нечистая деятельность. Однако, если посвятить себя деятельности, предписанной Верховным, это не в книжке написано, это он тебе изнутри говорит, нашу жизнь можно будет назвать чистой. Вот и все очищение. И никаких других чисток нету. Все эти чистки — это просто какой-то там бизнес. Кришна очень добр ко всем живым существам, потому что все они его дети. В Бхагавад-гите он провозглашает: «Я отец всех живых существ». Разумеется, на свете великое множество живых существ, и у каждого своя карма. Однако Господь говорит, что он является отцом всех. Следовательно, понятие санатанадхармы не относится к какой-то религиозной секте. Этим словом называют вечную деятельность вечных живых существ во взаимоотношениях с вечным, везде вечность, да? Вечным Верховным. А объясняя значение слова санатана, Шрипада Рамануджа Ачарья говорил, что санатана — это то, что не имеет ни начала, ни конца. Значение слова религии несколько отличается от понятия санатана. Дхарма. Слово «религия» несет в себе идею веры, а веру, как известно, можно и сменить. Кто-то из нас сегодня может верить в один путь, завтра в другой, начать верить в что-то следующее. Между тем, санатанадхарма называет деятельность, которую невозможно поменять. Мы не можем ее поменять. Есть вещи, которые мы временно не можем поменять. Ну, например, у меня в этой жизни только может быть один тип брака. Я рассказывал, что есть 7, для человека их там 5 годится. Все остальное нет. То есть остальное бесчисленное множество, как знаете, есть несовершенные числа, есть совершенные. 5. Но у меня один, я не могу поменять. Я не могу поменять свою прарабдха-карму, потому что прарабдха-карма — это мое тело и место моего обитания. То есть какая-то степень свободы есть, какой-то нет. И прарабдха-карма, она от чего зависит? Это сумма, это сплав моих задолженностей и моих нереализованных, с Богом не имеет ничего общего, нереализованных, назавиданных вещей. Ну, не доел, не доплясал, не допел чего-то, да, и помер. А вот назавидки вот эти остались, назавидовал, да, и кому-то должен. И вот у меня получается такое тело, которое может легко наесться того, что я не доел, и легко отдать то, что я задолжал. То есть Бог не садист. Не садист. И вот это есть дхарма. Это есть дхарма. Это не санатанадхарма. И это, и все веды это многоветвистые объясняют, как вот это вот правильно сделать, чтобы никого не задеть. Когда ты это, и более того, ты будешь это с удовольствием отдавать. Почему? Потому что Бог тебе дал вот такой аппарат, тело, который может это легко делать. Но это не естественно, это тело. Потому что сегодня такое тело, завтра такое тело. И вот твоя религия, вот это твоя религия. Но есть вечная религия, потому что на что-то способен изнутри. И вот пока, и когда ты отдаешь вот эти долги и насыщаешься, но по правилам, понимаете? Я вот что-то хочу, ну хочу машину, ну заработай, купи, езди. Выучи правила движения. Не, я хочу украсть и ездить. Не, вот не дают. И вот это вот свою вот прарабдха-карму ты должен удовлетворить. Потому что иначе она тебе не даст вот за тем журавлем в небе. И в этом счастье. Это материальное. То есть ты отдаешь долги и радуешься, конечно, радуешься. И получаешь вот такие материальные наслаждения. Но когда, вы знаете, когда приходит и начинает ярко светить санатанадхарма, она сжигает вот это все. Тебе становится неинтересным. я немножко оговорился, она сжигает не то, что ты должен отдавать и получать, она сжигает тебе интерес к этому. Потому что до этого ты наслаждался тем интересом материальным. Легально то, что тебе надо получать и легально отдавать, ты этим тоже наслаждался. Но это материальное наслаждение. Ну, оно ничего плохого тоже не имеет. И тогда это... Ну, и тогда тебе надо быть добродетельным. Добродетельный, это значит, ты просто... Есть такой персонаж, Друва Махарадж, который там такой самый первый святой считается. Он заказал Богу, чтобы он был там самый-самый такой, и когда это получил, с Богом увидел, какую-то свою сонату он там получил, а ему там надо быть царем на многие-многие тысячи-тысячи там миллионы лет. И он сказал: «Боже мой, я несчастный человек, но мне придется это делать». Другой бы радовался, он получил самый высокий пост во Вселенной, вот. Другой бы радовался, он говорит: «Вот это не надо». Ну и поэтому... Вот что делает Бог, вот что делает Санатан, вот что делает вечность. Ага. Следовательно, понятие Санатана Дхармы не относится к какой-то религиозной секте. Этим словом называют вечную деятельность живых существ во взаимоотношениях с Верховным. Я, кажется, это читал. Это говорил Рамануджачарья. А, мы остановились, что Санатана Дхарму называют деятельность, которую невозможно поменять. Радуйтесь. Невозможно поменять. Ой, а я хотел бы поменять, да? Но посмотрим с другой стороны. Никто это не может отнять у тебя. Это есть твой статус. Аналогичным, к примеру, у воды нельзя отнять то, что она жидкая. Так же, как тепло нельзя отделить от огня. Аналогичным образом у живого существа нельзя отнять. О, кажется, здесь и написано. Нельзя отнять его вечную деятельность, Санатана Дхарму. Санатана Дхарма не имеет исторического начала, ибо вечно остается живым существом. Дхармой называют качество, вечно присущим какому-то объекту. Неизвестно, что тепло и свет являются атрибутами огня. Огонь, лишенный тепла и света, не огонь. И аналогично, ты... лишенный своей Санатана Дхармы, в каком бы ты запущенном состоянии не был, уже не ты. Или по-другому, ты, который не проявляет свою Санатана Дхарму, не ты. А если ты не ты, то ты не в порядке. Что такое Санатана Дхарма, если по-другому на пальцах объяснить? Говорится так, что по аналогии, в Библии есть такой пример, что Бог говорит: ну что, там нет ни одного нормального человека, надо бомбануть город, там сера, пепел, все дела. И один святой говорит: ну может быть сотня найдется, город-то нормальный, большой, может сотня-то нормальная, а они-то за что? Может там младенцы, он говорит: ну ладно, сотню найдешь, потом говорит, тот засомневался, сотнюшник, где же найти сотню, да? А если, знаете, город развращен, значит это политика такая сверху уже, да, с детского возраста всех уже подгребают. Говорит: подожди, а может быть 10 там, может быть 10. Он говорит: хорошо. Доторговались до одного, говорит: ладно, если хоть одного найдешь, ради него пощажу. И вот так, если у нас хоть чуть-чуть пищит эта Санатана Дхарма, это значит, я что-то хочу делать бескорыстно, просто так и для других. Вот захотелось, понимаете? И вот если вот эта маленькая искра затухает, сразу смерть. Сразу смерть. И вот у одних она иногда, и вот это нас поддерживает. Это и есть наша суть. Отслеживайте эти вещи. И это называется бхакти по-другому, или любовь. И бхакти называется непрерывная, беспримесная, любовная. Такие вот, ну просто любовь. Просто любовь. Есть эта любовь, все. Но она называется непрерывная. Но почему-то она у меня прерывная. Прерывная. И вся жизнь у меня прерывная. Вот. А должна быть вечная и непрерывная. Итак, читаем. Подобно этому мы должны выявить существенное качество живого существа, неотделимое от него. То есть, по-другому, мы надо выяснить, на что я годен. Что во мне есть такого, что других нету. Мы должны выявить, пишет Прабхупада, существенные качества живого существа, неотделимые от него. Это качество должно быть вечно присущему живому существу. Оно-то и составляет его вечную религию. Вот. Сейчас, а там еще написали, что мы теряем, вот в этом же введении написано, что мы теряем свое положение в духовном мире. Ха-ха-ха, мы не можем потерять. Это уже приписка. Кстати, это точно приписка. Итак, добродетели – это дела, переходящие в вечность. И эта вечность добрая. Вообще, как описывается ад? Ад. И я в ад не верю, и многие не верят, священники. И, ну, нет, и Бхактивинода Тхакур, например, не верит в ад, он говорит, это просто художественный вымысел. Но ад как-то описывается, и он описывается, знаете как, он описывается как ненависть к вечности. Сколько можно, когда кончится, понимаете, а никогда не кончится. Это ненависть к вечности, к вечному вот этому времени, к вечности. То есть я хочу это закончить и хочу нового, нет. Ты всего лишь, ну, хлебаешь то, что там посеял. Это, ну, надо как-то правильно расхлебать. Вот. Ну, надо как-то, ну, не нравится мне, значит, надо, ну, не нравится мне супчик, ну, приперчи, посоли, там, я не знаю, специи, это специи, вот санатана дхарма, это та специя, это той драйв, ты с этим вообще любое, да? Когда идет приключение, когда любовь, ты вообще на материальные вещи перестаешь внимание, а именно они достают тебе больше всего. Перестает обращать. Вот эту специю тебе надо. В общем, вечность, она получается добрая, а можно по-другому сказать, что это сплошная добродетель. И там, в этой вечности, а вечность, она не где-то там, она вот с тобой, ты просто ее имеешь или не имеешь. И там, да и тут, те, кто не живут в вечности, порока, для пороков места просто нету. Мы говорим, как, посмотрите, везде ж вот, да? Те, которые не вечность, они только это видят. Подожди, ну ты видишь, ну ты же видишь, что они никак не долговечны, да? Вот это вот, сколько веревочки не виться называется, да? Ну, этот долго проявляет порок, этот. И мы говорим, нам кажется, что это все-таки долго. Сколько можно уже? Когда это закончится? Сколько можно? Но все равно оно кончается. Добро неистребимо. Вот. И как там, я встретил одного человека, он говорил, когда вот уйдут из кино? Он даже сказал, когда этих нетрадиционной ориентации махараджи всех на кол посадят, чтобы они уже насладились по полной, они смеют нам это. И причем он говорил, а во всей религии, потому что сейчас, ну, у них это буквально проходной бал. Сейчас, да, и все религии сейчас начинают лоббировать эту тему. Он говорит, когда это закончится или никогда. Так вот я еще напомню, что в священных писаниях написано никогда. Но священные писания лживы, начиная как минимум 200 лет назад. Поэтому мы должны понимать, что и когда он кончится, сам не кончится, ты можешь это прекратить. А что я могу? Может, уже поздно? Так вот вечность говорит, нет, никогда не поздно. В вечности ты, ну, не можешь опоздать. И, значит, ты либо в вечности, то есть в ответственности, либо ты в карме. Точно так же, как нельзя отменить карму, когда ты находишься в карме, точно так же нельзя отменить ответственность. Что такое человек в карме находишься? Это человек, который не взял на себя ответственность. Например, начальник что-то сказал, он расписался, делает, а что я могу на самом деле отвечать? И нам все вот это нам рассказывают, что начальник будет отвечать, а ты ни при чем. Ты будешь отвечать. Написано, ну а как же написано, вот слепой ведет там слепых, да? В ту же яму упадешь. Да, ты такой молодой, такой красивый, талантливый, но твой талант служит злу. Стало быть, что? Есть у тебя ответственность? Есть ответственность. Есть ответственность. И вот ответственность побивает карму. Как только ты берешь на себя ответственность, побивает карму. И это никогда не поздно. Почему? Потому что ты ответственность можешь взять только за свою санатанадхарму. Ты можешь ее проявить. И ты можешь исправить какой-то аспект жизни неправильный. Но твоя санатанадхарма это, ну, картежник бы сказал, как козырный туз. Непобиваемая. И ты там почему-то оказываешься. Вот. Но демоны хотят, чтобы... С одной стороны, знаете, все потихоньку, законы принимаются, беспредел. С одной стороны, все очень быстро, с другой стороны, не так уж и быстро, потому что, если, как они говорят, имеют такую власть, они бы просто пришли и сказали, вот так вот, рабство и все. Но они это делают так, чтобы мы согласились, подписали, проголосовали. Для чего? Мы взяли на себя ответственность за их дела. Да. И мы говорим, ну я же уже списался. Ну вот ты и взял ответственность. И потом к тебе приходит карма нехорошая. За что? За то, что ты ну, не взял ответственность за свою деятельность, а ты взял ответственность за их деятельность. И она причем тебе не нравится даже. А кто тебя? А почему? Кто-то купил, кто-то испугал, кто-то шантажировал. Понимаете? Ну под разные, много способов есть, чтобы... То есть карма это по-другому можно сказать... Проявленная безответственность. И никакой другой кармы нету. Кто-то скажет, подожди, карма? Карма это же такое железобетонное. Буддисты говорят, вообще не, кроме кармы-то ничего и нет. А там ситхи и все такое. Я хочу заметить, что, например, веды, они не говорят, что вот есть человек, а есть там все остальные там полубоги или там насекомые. Там говорят, просто живое существо. Живое существо. И мы тут особо так обожествили человека, что он там может и то, и это. Ну, вообще такой молодец. А вот насекомые, там, коты, собаки, свиньи ничего не могут. Вы знаете, абсолютно все, что делает человек, то же самое могут делать и они. И в том же смысле, у них тоже есть какая-то санатана. Потому что, ну, может у них там... Мозги хуже. Знаете, был такой эксперимент, это Сергей Николаевич Лазарев рассказывает, посадили, он просто видел. Такое, знаете, табло, и вот знаете, как это называется, вот когда мобилка, там не кнопки нажимаешь, а на экран давишь, и все проявляется, да? Как это, сенсорный, да? И вот там сенсорные такие квадратики, и написано просто арабскими цифрами, 1, 2, 3, 4, до 10. И этой обезьяне надо вот так вот прикоснуться, именно 1, 2, 3, 4, сначала так. Потом меняют. А почему? Потому что ей, если она правильно все сделает, ей там мешочек орешков, раз вот так вот. И она так тух-тух-тух-тух. А шимпанзе, конкретная порода обезьян, шимпанзе. Тух-тух-тух-тух-тух-тух. Этот Лазарев говорит, когда смотрел, я, как она быстро это делает, я так не смогу. Я так не смогу, обезьяна. Это к тому, что они там глупенькие. Поменяли. Поменяли. Она тух-тух-тух-тух-тух-тух. То есть память у нее есть какая. Потом вообще погасли цифры. И она в том же порядке, в перепутанном это называют. И потом сажают женщину. Человека с образованием высшим. Она вообще ничего не могла делать. И Лазарев говорит, наверное, она... Ей просто орешков не надо было. Да. То есть я хочу сказать, что или пчела там, они что там не общаются. Да она приходит, там такой танец, и все понимают, куда лететь. И так далее. Может, ситхи у них есть? Да есть там, если взять муравьиная матка или даже пчелиная матка, там зарегистрированный случай телепортации. Вот она с одного гнезда раз и перемещается в другой. Как? Вообще непонятно. Левитация? Понятно. Какой-то с Новосибирска просто рассмотрел этих насекомых, изучил, как у них устроены вот эти там хитиновые вот эти все вещи, построил, летая там на платформе, левитация. То есть вот эти ситхи, у них... То есть, спрашиваю, а чем же тогда человек отличается? Больше ответственности, да? Ну, мне не хочется говорить, что вот там был Адам, и за всех там отвечал, и всех там называл. Не хочется мне лезть в то нехорошее священное писание. Ну, оно мне не нравится, во всяком случае. Потому что там были люди, а потом Адам появился и вот начал там закомандовать. Нет, просто каждый занимается своим делом, уважает другую любую жизнь, потому что мы смотрим... Вот святой, он же святой, он же не просто там полмира, он же святой, к нему на консультацию все ходят. И он муравья боится задавить. Ходит, уважает, да. А мы же это не уважаем. Это я к чему? Что ничего вокруг лишнего, а самое главное, те, которые шевелятся, живые существа, они точно не лишние. И просто у нас нет центра кристаллизации судьбы, и поэтому лишние детали, а лишние детали просто раздражают, или недостаток же деталей. Мне хочется, ну я что-то другое себе надумал, а у меня тут его нет в комплекте. Ну надо уворовать там у ближнего, да? И я хочу зачитать, что жизненная сила когда появляется. Бхагавад-гита 7.19, комментарий. В Чхандоке Упанишад 5.1.15 сказано, главным фактором деятельности каждого живого существа является неспособность говорить, видеть, слышать или мыслить, а жизненная сила. Жизненная сила. И жизненная сила – это способность, вот я начал говорить вот об артистах, да? Мы идем на артиста, неважно он, нравственный, ненравственный, вот сила привлекает. А что если нету силы, у человека силы, вот он вышел, артист, а, ну нету драйва, да? Нету драйва. Скажут, давай билеты назад. Что, а может отдохнуть, а контракт уже, да? И что человеку, ну раздеться можно, например, да? То есть вызвать жизненную силу у этих вот, у зрителей. Ну, какую-то вот сделать гадость, что-то такое неожиданное сделать. Или что, может быть, алкоголь принять, или там это, инъекцию в вену уколоть. То есть вызвать эту же силу, понимаете? Но вот эти все способы, то есть я хочу сказать, что все понимают, что самая главная сила, все понимают, что где бы эту силу взять. И вот все внешние способы забора этой силы нас запутывают все больше, больше и больше. По-другому они еще называются антидепрессанты. И медики знают, что антидепрессанты, если ими злоупотреблять, ну, очень, ну, вот антидепрессант, если колешь, есть, я не знаю, как они правильно называются, и при этом вот все выпили, если человек, который у кого антидепрессант, он может просто умереть. Ну, то есть это серьезная вещь. То есть, ну, смерть, понимаете?
Более того, те, которые их принимают, кратковременно избыток энергии силы, добавляет себя, потом еще больше
выпивает. Да, да, зависимость. И мне человек звонит, говорит, что же делать, хочется вкусненького, сладенького. То есть человек хочет бросить курить, это, что-то бросить там пить, курить, это называется в разряд пороков, называется непотребство. Ну, не требуется тебе, а вот покурил или выпил и хорошо. А вот иду и там вот кукуруза вот вареная, я говорю, ну кукурузу можно, не такое привыкание. Вот. Не такое привыкание, да. Ну, тортик, ну это, ну, есть такие очень жесткие вещи, их хотя бы избегать. Ну, а вообще, это тоже, ну, хочется съешь, ну, ладно. И теперь, был такой краткий экскурс, что вот эти авраамические религии. Я хочу сказать, эти авраамические религии, все религии, они сейчас уже стали авраамические, потому что Бхагавад-гиту, например, с успехом переделал потомственный иудей Бхакти-Вигьяна Госвами, и он написал, что место радости в конце, он написал наслаждение. То есть Ветхий Завет говорит, что наслаждение, надо наслаждение. И вот это, то есть иудейская концепция, наслаждение это главное. Причем наслаждение даже не за свой счет, а за счет вот этих вот гоев. Да? Ну, открытым текстом я же ничего не придумываю. Вот. И он тоже написал, попадает в естественное состояние наслаждения. А было написано, то есть он пишет ее с материальной точки зрения. Иудеи это материальная религия абсолютно. А написано было могущество. Даже не могущество, а радость. Если мы возьмем христианскую концепцию, то есть новозаветную, то посмотрим, что есть плоды Духа Святого. Плоды Духа Святого. Вот Бог внутри тебя, он называется там Дух Святой, который тебе что-то говорит. И если у тебя с ним есть какие-то общие дела, то есть и плоды. Есть же плоды общения, да? Есть. Плоды общения очень реальны. Первый плод общения – любовь. А второй плод общения – радость. Радость. Радость стоит сразу на втором месте. Дальше там идет там кротость и все такие дела. Кротость и говорит, ой, там ниже травы. Не, ничего подобного. Знаете, что такое кротость? Кротость – это жесткое, четкое понимание, что ты находишься в вечности и немножечко можешь потерпеть, потому что ты видишь дальше, и все это нехорошее на самом деле будет хорошее. Это примерно так же, как менять памперс там у грудничка там женщина, и в памперсе там не бриллианты находятся, понимаете, и пахнут они не сильно, там, не как благовония. Она рада, она смотрит, говорит, какие хорошие какашки, говорит, не жидкие, а он как раз в аккурат. Вот, понимаете, да. То есть, когда, вот что такое соната Надхарова, она понимает, что вот он растет, и что вот и правильный процесс в нем идет. Вот по какашкам можно определить, что у него там за процесс, да. То есть, вообще нет таких проблем. Вот, и поэтому... Ну, говорится о многих народах, но на самом деле две противоборствующие силы, потому что сейчас как бы на вершине политики и информационном поле, так сказать, находятся все-таки иудеи, ну, надо это признать, и больше всего они почему-то не любят славян. И с другой стороны, славяне наследили по всей земле, что говорится, славяне это не конкретная нация, это какое-то мировоззрение. Это тоже мировоззрение, наверное, это мировоззрение вечное. Вечное, которому каждый там знай свой шесток и будь на нем счастлив. Вот. Понимаете? Не то, что вот унижен, а каждый это номер один. Каждый велик, все хорошо. И вот я сейчас немножко зачитаю. «О силе славян и их могуществе, и о их возрождении знают абсолютно все». Кроме самих славян. Вот. Славян. Не записал. Кроме самих славян. Почему? Потому что внутри этого, ну, как бы популяции славян, где они есть, в Украине в частности, все что угодно. Грузинская кухня там, это любая национальность. Ну вот это славянская. Славянская это не национальность. Это не национальность, это вот такое мировоззрение. Божье какое-то мировоззрение. Вот и все. Это не русским, не украинцам.
В чем особенности мировоззрения заключаются? Дикость, варварство, невежество. Это тоже весьма выдающиеся черты с восточных славян.
Да. Вот именно так говорят хабадники.
Так и без хабадников.
Это уже они поколения так говорят, что славяне это дикость. Например, этот замечательный наш, как этого самого главного попа России зовут, вспомните?
Гундяев,
знаете, написано, что, ну написано же в Библии, да, это же православный священник, написано, что ну нельзя служить двум господам, нельзя служить Богу и Маму. Прекрасно совмещает. Ну, наверное, они такие великие, что им нет ничего невозможного, да? А знаете, все-таки Священное Писание говорит, это невозможно. А раз это невозможно, значит, он врет. А раз он врет, значит, он служит все-таки мамоне, а не Богу. То есть он служит дьяволу. А если он служит дьяволу, то что все? А дьявол отец лжи. И что говорит этот Гундяев? Славяне! Да, Боже мой, это дикость, это варварство. Это все, вот Европа, значит, он врет. И просто я знаю, если человек заведомо врет, надо просто все наоборот говорить. Потому что есть то, что прежде говорили, это Европа вшивая, немытая, а там баня какая-то была, понимаете? Ну, то есть не надо нам. Это... Итак... Я не хочу про это говорить. Ну, это, знаете, я не хочу тратить на это время. Не хочу даже в эту дискуссию. Смотрите, есть... Откуда это появляется? Потому что есть две глобальные сети по всему миру. Первая сеть – это сеть правительств, через которые распространяется эта информация. То есть правительство, на самом деле, это какие-то хабадники там сидят, а это не выборцы из народа. И поэтому они говорят то, что им скажут. Вот. И вот в частности эти вещи. Вот. Или, например, какие самые сейчас хорошие, высокий уровень жизни? Ну, а самый высокий уровень жизни это Норвегия и это Исландия. Норвегия, Исландия, где инцест уже норма. Где там, где слова гомофобия уже не актуальна, потому что там все уже гомики. Да, ой, спасибо. Маме, потом. Вот. Потому что это норма. Поэтому нате вам и посмотрите, как живут нормально гомики. Будете гомики, будете нормально. Я вам сказал, мы будем относиться, они же типа полицаи всего мира, так к стране и будем так и строить, как люди относятся. А вот только что, буквально только что, взяли и так незаметненько в новостях проходит, вычеркнули, что за инцест уголовное наказание в этой, в Швейцарии. Народ быстренько поднялся и сказал, поставьте на место. Поставили на место, но, может быть, ненадолго. Понимаете, к чему идет? Это первая сеть. Вторая сеть – это глобальная, это сеть религия. Мы должны понять, что нет христиан, нет мусульман. Да посмотрите, как они там тусуются уже давно вместе. Посмотрите, как они что-то заторопились куда-то очень срочно. Как там на Кубе они там вошли, это Гундяев там, и все уже кланяются, и руку облизывают эти папы римскому понтифику, который говорит, ну я не могу этих гомиков судить, они тоже божьи люди. Какие они божьи люди? Содома, Гоморра, все это. Нет, они уже теперь божьи люди. И поэтому, ну, получается, то есть нравственность, если ее так сархивировать и упаковать, то получается финал апофеоз нравственности и деградации. Это вот неправильная ориентация. То есть это, ну, уже маркер, что дальше уже копать, ну, нельзя. И получается, ну, они сейчас защищены, получается сейчас по закону преследуются нравственные люди. Я хочу сказать, что если нравственный закон не работает, ну он как-то вот, то не работают и все остальные законы. То есть если я настолько толерантен вот здесь, и у меня запаянные мне вещи природные толерантностью разбавлены, ни один закон, который я возьму в свою жизнь, чтобы жизнь моя была нормальна, чтобы была в рамках моего призвания, моего предназначения, чтобы я был в вечности, ни один закон не сработает. Почему? Потому что толерантность – это ты перестаешь различать мое или не мое. Ты заблудился, ты перестаешь быть совершенным, ты перестаешь быть… У тебя лишние детали, они просто поедаются, у тебя потом нехватка. Все, смерть. Все, смерть и… Сколько можно, когда я же столько знаю? Но ты не знаешь главного. Ты не знаешь главного. Вот. Итак, в Чхандоке Упанишад сказано, главным фактором деятельности каждого живого существа является неспособность говорить, видеть, слышать, мыслить, а жизненная сила. Подобно этому, главная движущая сила мироздания – это Шри Кришна. Наше тело обладает способностью говорить, видеть, слышать, мыслить. Обладает? Обладает. При смерти? Обладает. Но все они теряют свое значение, если не связаны с Верховным Господом. Как определить, что ты теряешь значение? Ты говоришь, а тебя не слушают. Ты что-то пытаешься воздействовать на этот мир, а тебе это говорит так, доктор меня игнорирует, следующий. Понимаете? Вот так вот. Ты никто. Почему ты никто? Потому что без Бога ты никто. Итак, верующие, ну давайте, вот, ну как определить вообще, как предмет истинности или как предмет, вот боль хорошо определяет, где что-то не так, да, вот болит, да, это, ну, от природы. И вот есть, какие бы законы ни изобретались, но все равно природные законы берут верх. И как один из природных законов, например, как определить, кто правит миром? Те, кого нельзя критиковать. Те, кого опасно критиковать. И пусть они говорят, мы тут ни при делах, ни при чем, это же вы сами захотели. Но кого нельзя критиковать, значит, это они правят миром. И поэтому, от кого нельзя, а кого в первую очередь нельзя критиковать? Правительство? Ну ладно, правительство. Сейчас правительство марионеточное. И даже надправительство даже хочет, чтобы их критиковали. Потому что они виноваты. Они раз поменяют, вот, ну теперь вы хотели этих, да, и опять всех собак на тех повесили. Но вот с религией тяжелее, потому что есть две глобальные сети, которые вправляют нам мозги и диктуют нам мысли, которые мы считаем за свое мировоззрение, которое таковым не является. Религия. Вот их нельзя критиковать, потому что если... А правительство меняется как перчатки, то религия стоит на том, чтобы не меняться. И что бы там он там ни накосячил, этот человек, считать его святым. Вот. Гундяев уже все, некуда ставить это клейма. Все равно. Потому что приходит ротация населения, а эти плюнули, ну, верующих, да. И давайте возьмем, ну, Священное Писание. А кто верующий по определению? Ну вот, если взять Библию, верующий по определению, значит, во-первых, его сопровождают чудеса и знамения. Раз. Сопровождают чудеса и знамения. Ну, кроме исчезновения денег, да, не сопровождают. А верующий, если, как там написано, в горчичное зерно у вас там веры есть, чуть-чуть, да, вот чуть-чуть, ну, минимум, да, не нашлось больше этого, так сказать, иллюстрации, то горы можете двигать. Можете двигать горы и всех понимать, написано. Вот две вещи. То есть ты всех поймешь, и грешного, и праведного, всех можешь понять, все можешь объяснить, и горы двигать. Ну, покажите мне, кто двигает горы из вот той элиты, да, и всех понимает. Ну, как-то нет. Как-то не, что-то вот проблема. А давайте второй момент. Почему написано, как этот, реальная ситуация, подъезжает на хаммере. Знаете, что такое хаммер, да, серьезная машина. Дорогая такая, подъезжает это священник, и на ней написано: хула на священнику, тире гиена огненная. Ну, совсем написал, что, ну, чтобы люди понимали. Вот. Вот. Если мы посмотрим, можно ли верующего вообще оскорбить? Если взять Нагорную проповедь, я попробую так. Любите врагов, благословляйте проклинающих, благотворите ненавидящим, молитесь за гонящих вас, что там еще, обманывающих вас, да? Вот. То есть это вот человеку можно сделать все, что можно плохого, то есть и получается, что квалификация верующего, что он не обижается на это и не мстит. Ну как там этот Иисус. Но эту вещь лепят к пастве. Вот вам эталон, смотрите, как Иисус себя вел. А вот что-то они, пастыри, пастухи, им что-то не подходит этот момент. Понимаете? Вот такая вот. Потому что если там копнуть, например, князь Владимир, который там огнем и мечом, это вообще редкое животное, я бы сказал. Редкое животное, там не, в Красной книге, правда, не записан. Он насиловал женщин, то есть у него с похотью была не просто проблема, это вообще был такой, знаете, ух, мужчина. Насиловал женщин на глазах у мужей и детей. Насиловал мать, ребенок смотрит. После этого он убивал их на глазах. И вот это вот такой святой. Да? Стефан, который, ну, считается самый главный православный такой апостол, потому что там он там на фоне там воздвиг там что-то такое. Это вообще предатель. Огнем и мечом также прошу. Огнем и мечом это у них нормально. Очищение не сделали. Сколько народа погубили, как-то не очень по-христиански. Или давайте возьмем еще. Это я к тому, что насколько можно верить. Насколько можно верить. Потому что мы обманутые. Ну, сатанистами буквально нас делают толерантными, мы прекращаем свою вечную жизнь и потом говорим, когда это кончится. А она все равно остается вечной, она не кончается, но это вечное мучение. Когда это кончится? Сколько можно? Вот возьмите, например, вот, допустим, православные, они ждут антихриста, да? Ну, знаете, да, вот апокалипсис, придет антихрист, столько всего наделает. Что же этот антихрист делает? Ну, выжжет что-то все такое. А евреи, они ждут не антихриста, они ждут мессию. И самое интересное, спаситель у них. И что вот этот антихрист у православных, что у иудеев спаситель, это один и тот же, одна и та же личность. Должен прийти Мессия, потом придет этот. И вот этот вот, у евреев написано, придет этот спаситель, и что он сделает? Во-первых, он придет, когда всех гоев уничтожат. Евреев сказано, вы уничтожите, вот тогда я приду. Вот. Потом он уничтожит остатки, возьмет, по-моему, 600 тысяч на орбиту, а землю вообще все спалит. Вот нормальный такой мессия, да? Вот. Вот. Ну и вот что вот после этого? После этого ну, явно что-то там не так. И что-то там не так. Во всем винить евреев нет, потому что, как сказал Иосиф Сталин, он сказал, что иудаизм одинаково вредит и евреям, и неевреям. То есть есть антисемитизм, а есть сионизм. Это, ну, немножко разные вещи. Вот. И, то есть кто-то стоит над этим, понимаете? Кто-то стоит над этим. Просто группу людей превратили с помощью инцеста, вот как, знаете, вот как мичуринцы, странных таких людей, создали такую породу, через которую как-то действуют. Вот, например, глава Еврокомиссии, как же его, сейчас я где-то записал, глава Еврокомиссии проболтался. Клод Юнкер сказал: «Тот, кто наблюдает за нами издалека, очень обеспокоен. Я слышал руководство других планет, они очень переживают, они очень торопятся». И он перечисляет, что что-то пошло не так. Встреча на Кубе, они торопятся. Что-то, понимаете, вот мы говорим, такой тотальный план, он у них так вот все, никуда не есть. Не-не-не-не. Почему? Какие-то есть отдельные личности, которые сопротивляются, это рушит их план. Рушит их план. Они просто, эти личности, берут ответственность. Ответственность. И они не говорят, сколько можно. Они говорят, хватит. Теперь будет так. И используют свой какой-то талант. Не боясь. Вечности. Не боясь. Они не боятся умирать. Встреча на Кубе, Украина на форсаже принимает звериные законы. То есть привычный мир вообще на глазах исчезает. Ну а что не так? Ну, например, сейчас удар по Евросоюзу. Ну, кто-то говорит, это там Ротшильд и Рокфеллеры, у них там своя тусовка, кому это выгодно, кому это невыгодно. Но Евросоюз распался, это серьезно. Это серьезно. Англия вышла. По Евросоюзу воссоединение климата, тоже это климата, Крыма тоже ударило, или что там еще, миграционный кризис, то есть практически Германия исчезает сейчас. Можно сказать, что это запланировано. Можно сказать.
Не воссоединение, а отбор Крыма.
Да, именно так они и говорят. Именно так они и говорят, СМИ говорят, кто правильно смотрит. И еще хочу сказать про хваленную Индию, например. Потому что Индию мы должны понимать, вот хваленая Индия, и там все хорошо. Да, знаете, там Индия — это супертолерантная страна. Супертолерантная страна. Почему? Говорит, вот и Индия, все такое там. Индию мы должны понимать, что создали британцы. Британцы. И до сих пор индийская, вот Индия, как мы вот знаем, ее границы, она не состоялась еще как нация. Там столько еще княжеств, которые не совсем друг друга понимают, раздробленные. И элита Индия, ну, из местных, с Англией уже давно. Уже давно, и они просто проводят вот эти вещи. Можно, конечно, назвать там Шри Рабинда Кхош, который там забастовки там устраивал, там, и их якобы там изгнали, ничего подобного. Просто такое рабство заменилось таким незримым, незаметным, экономическим, а самое главное, даже не политическим, а нравственность. И если мы заходим в захваленный Вриндаван, белых людей, девочек насилуют полный вперед. То есть без присмотра, прямо в этих, на холмах Варшана. То есть ночью лучше не выходить, понимаете? То есть там все так же развращено. Вот. Ну это к тому, что такое хамство творится в России, а вот в Индии не творится в России. Ну, не такое хамство. Везде такое хамство. То есть, но есть люди. Знаете, хам видит хамов. Хороший человек видит хороших человеков. Смотришь один и тот же, разворачиваешь, видишь хорошие новости. Другой видит одну грязь. Понимаете? Я вижу только то, на что я заточен. Если я заточен на вечность, я вижу прогресс. А если я вижу плохое, я знаю это почему. И как это исправить. А не говорю, что все плохо. Все пропало, все пропало. И моей целью жизни остается что? И тогда я становлюсь сам продолжением этих СМИ, говорю, что да все плохо, все плохо, все плохо. Ничего сделать нельзя, нельзя, нельзя. Так вот, хорошее. Да ничего там хорошего нету. Понимаете? Этих гомиков раз-два и обчелся, но поскольку в телевизоре-то их больше, кажется, что их большинство. Их не большинство по счету, но их большинство по праву голоса сейчас получается. По праву, что они вот как пиарят друг друга. И я присоединяюсь к этим меньшинствам, понимаете? Присоединяюсь. Я тоже становлюсь их глашатаем, на кого работаешь. Поэтому надо говорить хорошие новости. Они есть, но они замалчиваются. А хорошая новость, нас еще не поломали. Ты сломан, если ты поешь уже под эту дудку и говоришь, так вот все плохо, я такой бедный, ты жертва. Да ты не жертва. Ты даже не самоубийца.
Можно уточнить некоторые факты? Развращение Индии началось не с британцами, еще за 300 лет до прихода англичан в Индию уже были созданы храмы.
Женя, это не важно. Женя, это не важно. Это не важно как. Это не важно как.
Так вот хронология, она позволяет...
Это не важно когда и как. Понимаешь? Хронологии и к будущим пророчествам, только чтобы не тут быть. А тут тебе есть конкретные задачи, которые ты делаешь или не делаешь. Вот если ты делаешь эту задачу сегодня, ты приближаешь светлое будущее, действительно вечное, чтобы человек ходил на работу, ничего не боялся. Обычное, если что-то делаешь для этого своим каким-то талантом, тогда ты можешь себе позволить рассказывать об истории, тогда это интересно, понимаешь? Человек, который выдающийся сегодня, рассказывает точку зрения. Но если ты сейчас никто, что ты можешь сказать о будущем, если ты сейчас, ты не разобрался в своей сегодняшней жизни, как ты можешь разбираться в будущем и в прошлом? Ты не имеешь права лезть туда вообще, потому что...
Люди, испытавшие трудности, они могут, у которых есть нерешенные проблемы, они могут в чем-то разобраться лучше, чем те, у которых с детства все хотелось по хорошей коллегии. Потому что эти трудности не знали.
Дырку от бублика они разберутся, потому что был Иванушка Дурачок, которым прекрасно был неучем, во всем разбирался, потому что следовал своему сердцу. И было два умных его братика, которые постоянно в просак попадали. Можно написать замечательные мемуары, как мне не повезло и как я страдал. Но это ничего не значит. Это никому ничего не научит. Это психология фрейдовская, которая берет идиота, раскладывает его на части и учит, из чего состоит идиот. А надо раскладывать, из чего состоит успешный человек. Вот это нормальная психология, наука о душе, а не о ее отсутствии. Потому что душа, она нравственна. Ну, нравственная, нравственная, это значит, что такое нравственность? Нравственность у этого народа такая, такая. Нравственность, в моем понимании, то, что я сегодня говорю, это я понимаю, как мне вести среди этого окружения. Где-то жестко, где-то мягко кого-то защитить, а кого-то вон с этой территории, куда-то заперся. Это нравственность. А если я толерантный, я безнравственный. А если я безнравственный, значит, какие законы? У меня причинно-следственная связь порочная. Она защищает не того. Потому что знания, они, знаете, вот эти знания о прошлом, о будущем, они имеют конкретную точку приложения. Они не просто информационно, я сейчас вас просвещу. Они имеют конкретную точку, они не в воздухе зависают. Вот, знаете... То есть конкретно, это значит мое знание, где ты его применил сегодня. Вот, у меня был разговор насчет интима. Есть такое в Священном Писании, значит, если люди близки, им надо делиться сокровенным. И, ну, сокровенным, знаете, да? Вот мне свой интим показывать незнакомым людям, а незнакомые люди – это люди, с которыми у меня нет общего дела. Мне не надо показывать свой интим. Я могу свой интим показывать жене или показывать какому-то соратнику. Интим это не обязательно, не надо оголяться. То есть, для чего это делается? Если у нас есть общее дело, интим это внутренняя вещь. Кстати, она не у всех есть еще. Если ты не имеешь своего дела, у тебя интима-то нету. Ты просто всякой бурдой набитый, то есть у тебя свое там ничего не сформировалось. Вот ты всем рассказываешь. И эти люди начинают всем что рассказывать. Да у тебя нечего рассказывать. Вот этот интим, это когда два человека делают одно дело, и чтобы они успешнее его делали, они должны знать повадки друг друга, предпочтения друг друга, достоинства и недостатки, индивидуальность друг друга. Тогда есть смысл. Человек, который никто, он приходит и начинает рассказывать что-то такое о себе. А тебе кто просил? И это воспринимается как желание пропиарить себя. И другое дело, когда человек приходит в бригаду куда-то, вот он первый раз тут не работал, никто его не знает. Он просто делает работу и не выворачивается наизнанку. И он внушает уважение, потому что это какая-то тайна. И эту тайну не все можно рассказать. Это вопрос почтения. У человека, если есть честь, она внутри, этой чести он с кем-то вот делится. И то, если вместе какое-то дело есть. Если нет, он никому это не рассказывает. И вот человек торопится всем рассказать, где он был, что он делал, как там и как не там. И это говорит о том, что он пуст, этот человек. И это и на Востоке, и на Западе пресекается, и говорится, да просто в обществе тебя начинают немножечко футболить. Тебя начинают просто не уважать. Не уважать. Настоящего человека спрашивают, и он отвечает. Спрос, а потом предложение. Но тебя же никто не спрашивает. Потому что если у тебя есть внутри что-то, а внутри у тебя появляется в двух вариантах. Либо Бог тебя нафаршировал какими-то заданиями, и ты это делаешь, и вокруг тебя формируется, кстати, не что иное, как формируется духовное тело. Вот эта аура, харизматичность, как там еще какие, вот, то есть человек производит впечатление, это значит, у него большое духовное тело. Вот эта аура – это следствие. Следствие. А если нет, ничего нету, он начинает говорить, и мы приходим к Хандоке Упанишад. Видеть, говорить и думать не имеет никакого значения, потому что силы нету. А силы нет, потому что нет точки приложения. Есть сила, но некуда. Когда сила упирается во что-то конкретно, ее всем видно. И все туда идут. Там что-то делается, там значит Бог. А ты просто вот воздух протыкаешь. И вроде бы сильные вещи, но толку никакого. Итак, знание. Знание вот и знание об интимных вещах, даже знание о знаниях людей, ты должен знать только про близких, потому что это попутчики твоей жизни. А знание о ненужных людях, не потому что я ими пренебрегаю, просто с ними не по пути. Другая задача. Они превращают меня в кучу мусора. Мусор — это то, что я, не могу я его применить в жизни. Лежит просто хламом, и все. Вот. И поэтому возникают такие вещи. Вот я вот рассказывал.
Знание психолога, как знание других людей. Нужны?
Психолог — это диагноз, это не профессия. Я ответил. Значит так, психолог — это значит, они учат просто безбожие, я бы сказал. Расстановка, вот так вот. Они не внутренне учат. Психология — это наука о душе переводится. Они учат об отсутствии ее. Как прожить без души? Вот надо то сделать, так, там цветочки, там улыбнулся, это делай, это не делай, куча правил. Как это? Вот. Приходит человек и говорит, вот я его говорю на вы, а он мне на ты. Я говорю, тебя это раздражает? Он говорит, очень. Почему? Он моложе. Я говорю, может он дольше это работает? Он говорит, да, я как раз только пришел туда. А он уже давно работает. Я говорю, например, вот я часто, вот Женя знает, кстати, есть такой Анатолий Антонович, он меня всегда называет на ты, а я его всегда на вы. Мне это абсолютно не раздражает. Почему? Он меня уважает. Более того, он говорит, Виктор, ты меня уже там обскакал. Я говорю, не, Анатолий Антонович. Я вижу, что я вас никогда обскакать-то не могу. Потому что некоторые вот черты характера, как вот это может быть с людьми, я так не умею. И никогда не стремлюсь, даже не пытаюсь натянуть на себя его образ. У меня есть какой-то свой. Вот. И именно вот то, что он своим характером, своей цената над хармой, вот у меня какого-то сделал. Он мне в этом помог, и вряд ли кто бы мне помог. Другой так. Потому что все другие говорили, что мне делать, а он мне разрешал. Я его спрашивал, он разрешал. Это очень долго объяснять. В общем, если я еще хочу сказать, и очень часто я видел людей, которые вообще ничтожество полное, нигде не состоялось, гонора у них, они приходят и говорят, Антонович, ты вот это, знаете, вот моего возраста или там меньше. Вот. И он не обижается. Обида – это маркер, что то, что ты обидчивый, это значит, у тебя нету фарватера жизни. Обидчивый. Обидчивый – это значит, ты скукошился, сейчас бить будут. Да, у тебя нету чести, ты нечестный человек. Почему ты нечестный человек? Потому что ты не с Богом. Раз, сразу ты безнравственный. Два, и сразу ты, ну, непонятно, что делать. Вот сначала непонятно, что делать. Нет, сначала не так. Ты без Бога, сразу ты безответственный, а безответственность, безнравственность мгновенно просто перерастает. И ты не считаешь это нормально. Ну, где-то кого-то бьют и что-то, нет ответственности, а это безнравственно, что ты там не подошел. Вот.
Печально, что обида приходит,
и вот эти люди и обижаются. Ответственные люди не обижаются. Да и мне когда это делать? Если меня там ребенок назвал там на ты или как-то так вот, он не понял моей возвышенной натуры и моего статуса. Я что, обиделся что ли, да? Я-то знаю ее. Так вот обижаются те, кого вот, понимаете? Вот ужас какой, да. В общем, обижаются, ну, знаете, обижаются те, у кого опять нет точки приложения, потому что вот то, у кого нет точки приложения, они много говорят, и что они когда-то, наверное, что-то сделают, но ничего не делают. И, то есть, у них потенциал, понимаете, потенциал. Но когда вот кинетическое, потенциально в кинетическую перерастает, тогда видно, что это чего оно стоит. Я-то думаю, что я ого-го, пока ничего. Но когда пришла война или что-то такое, или холод, или ну что-то пришло, безденежье, ну или нездоровье, я понимаю, что я не гуго, а только ого. Вот. Вот. И поэтому тот, кто проверил себя, кто пошел вот в это, в какое-то новое приключение, то он знает себе цену. И если ему говорят, да ты не ого-го, он говорит, я даже не ого. То есть смирение наступает, и причем этот человек что-то сделал. И он не обижается на того, кто вообще ничего не делал. Вот. И если его там, его нельзя и завысить, и занизить, понимаете? Если завысили, он говорит, ну ладно, ну считайте так, но вообще-то это не так. Если его занизили, он говорит, это вообще еще меньше.
А помните притчу про ученика и кладбище?
Нет.
Хотите расскажу?
Ну расскажите.
Я быстро постараюсь.
Да.
К учителю приходит начинающий ученик, начинающий путь свой духовный. Говорит, хочу научиться, как вы, распознавать духовность, все, понимать, где, чего, как. Он говорит, хорошо, хочу стать просветленным. Конечно, пожалуйста, без проблем. Только я сейчас занят, я тебе дам одно задание. Ага. Сходи, пожалуйста, на кладбище и всю ночь ругай, на чем свет стоит мертвый. Ну пошел, всю ночь пугал. И придешь, запоминаешь, что будет происходить. Помнишь это?
Нет? А вы не можете поближе?
Запоминаешь, да. Что будет происходить, ага. И придешь, мне полный дашь отчет.
Да, да, да.
Вот он приходит с утра, ничего, говорит, очень не происходило.
Поближе, чтоб слышно. Да.
А, я ругал, на чем свет стоит, этих мертвых, на чем свет стоит, ругал.
Никак не прореагировали.
И перечисляет, как называл, и собаками, и такими, никто ничего. Ну хорошо, сегодня ночью пойди на кладбище, и, пожалуйста, я попрошу тебя, прославь этих мертвых. Пошел на кладбище, славил от чистого сердца, как мог, самыми славными словами. Славил, приходит... Очень. Ничего не происходило. Вот когда ты научишься к похвалам и к обидчикам относиться так, как мертвый, вот тогда ты только встанешь на путь просветленного.
Вот. Вообще вот в делах Санатана Дхармы там похвала и поругания нет. Почему? Потому что это какие-то оценки. Оценки — это хорошо или плохо. А там все совершенно, понимаете?
Да.
Ну, нет, ну зачем?
Нет смысла.
Да, там можно лучше, но дальше некуда, понимаете? Там все вот тютелька в тютельку, и поэтому там нет. И поэтому то, что вы рассказали... Значит, это показывает, у тебя дело, ты имеешь Санатаны Дхармы, или все-таки ты падок на вот эти вот. Да, оценка должна быть в материальных делах.
Да,
должна быть.
Да.
Ты ее хорошо или плохо, да, потому что ну, идеально они, на идеальность они не претендуют. Духовное претендует. Вот. И я хочу сказать, вот это вот обидчивые люди, они одинокие люди, и поэтому, знаете, если у меня куча друзей. я с ними дружу, и они меня любят и принимают. Да какая мне разница, кто как на меня говорит? Да я вот общаюсь, обнимаюсь, тут все хорошо, у меня тут целая там диаспора какая-то, да, друзей там, соотечественников, соратников. Вот. А если у кого никого нету, то есть он одинок, он тотально одинок. То есть это значит дела нету, потому что семья это тоже дело. Дело одинок. Тогда ему очень важно... Оценка. Он боится, говорит, а как же, я как, вот как. Я хочу сказать, что одиночество, я хочу сказать сейчас вот одиноким людям, тотально одиноким, что одиночество в чистом виде не бывает. Не бывает. Потому что ты либо с людьми общаешься, либо ты с Богом общаешься. Вот. И когда у тебя вот депрессия, ты ни с кем не общаешься, все разбежались, никого нет, все умерли, все разбежались, ты остался, то Бог-то тебя никуда не сбежал. Начинай общаться, и появится все вот это вот. Появится, будет. Потому что он тебя создал не разговаривать с собой. Он тебя создал, чтобы ты что-то сделал. И причем для кого-то. Потому что все его дети, он говорит, а ты умеешь как раз то, что вот они все этого не умеют. Ты как раз вот там вот вошел, как ты тот пазл. И я сразу меня спасаю с необитаемого острова, вокруг много там кого-то. Вот. То есть одиночества не бывает. И поэтому не надо пить антидепрессанты и заливать там горе. Просто посиди, и Бог что-то скажет.
Притча о Боге короткая. Можно?
Давайте.
Да. Я просто в тему.
Ну хорошо, да.
Когда Бог создал человечество, Он говорит своим ученикам, зачем я создал этого человека, насколько он получился любознательный, насколько он получился интересующийся, да. Как он меня замучил своими вопросами, да. Отче, а что это, а что это, не даст мне покоя, а еще когда начнет развиваться техника.
Ужас.
А что, где мне спрятаться, это придумайте, где мне спрятаться от этого любознательного человека. И они придумывали там он доберется, они же они в космос полетят и под землю залезут. Это же люди, они же доберутся, сделаются. И один очень скромно говорит, Боже, спрячься в душе человека. И там тебя найдет только тот, у кого открыта душа. Да. Поэтому все мы с ним. Просто запрятаны, можно да. быть.
То есть одиночества не бывает. И, значит, еще хочу немножечко, чтобы мы не говорили там сколько можно, почему, потому что сколько можно, это значит вот наслаждение, а вот страдание, вот любовь, а вот есть вожделение. Не могу сказать, что вожделение это слово такое, знаете, испачканное, как свастика там немецкая, да. Вожделение, страсть, нужна страсть, а почему не нужна? Что плохого в страсти, если она с любовью? Вот. Так вот, в материальных вещах хорошее и плохое чередуется, и вместе они не соприкасаются, да? Отталкиваются как-то, не соприкасаются. Ну, как вот нельзя там молоко там с огурцами со свежими, например, да, что-то нехорошее получится. Так вот, в Боге легко помещается и наслаждение, и любовь. Любовь. С Богом наслаждаться, оказывается, можно. С Богом, оказывается, можно делать его задачу и свои там кармические хвосты тоже делать и наслаждаться. Я даю свои долги, и я там доделываю то, что там я раньше там не доел. Можно. Вот. То есть в нем объединены. И когда мы с ним именно утрачиваем связь, у нас любовь и наслаждение раздваиваются. Ну и пусть бы раздваивались, да, но дело в том, что они рвут нас на части, потому что мы наслаждение отдельно без любви связано со страданием. А мы страдать не хотим. Мы ищем любовь, и там одно, ну, думаем, что это любовь, а там просто вот это наслаждение. Вот. Ну, единственное, кто это, ну, это, то есть, с материальным сознанием нельзя служить Богу и мамоне. Мамоне. То есть, нельзя наслаждаться и не делать что-то такое для людей. Ну, невозможно. Ну вот мы уже говорили, что вот наши уважаемые патриархи, махараджи прекрасно это делают. Но есть исключения. есть исключения. И вот я хочу зачитать хорошие исключения. Есть хорошие примеры. Вот. Но остальные, они просто как дети дьявола, так их и называют. В Первой мировой войне в Сирии был голод. Православный патриарх Антиохии, речь идет о блаженном Григории IV Хаддаде, распорядился продать церковное имущество, все украшения, реликвии из драгоценных металлов и камней и накормить голодающих. Как-то раз он заметил, что при раздаче хлеба одну женщину-мусульманку обделили, и хлеб, поставленный на это патриархом, люди припрятали. Как это обычно бывает для своих. Патриарх подошел, попросил хлеба, взял в руки хлеб, рассмотрел внимательно и при всех присутствующих обратился к вопросам к раздатчику. «Брат, а где здесь написано, что хлеб христианский или мусульманский?» Представив таким образом, распорядился, чтобы всю еду распределяли поровну между всеми голодающими. Помимо драгоценностей церкви, он заложил одному еврею, ювелиру, награду. И тут, понимаете, да? То есть, если заложил еврею, наверное, еврей был не бедный, да, и, наверное, не голодал. И все-таки взял, не постеснялся собака, да? Пожалованную императором Николаем II, патриарх был кавалером императорского общества святого благоверного князя Александра Невского. А состоятельные арабы, узнав об этом, выкупили орден Российской империи. Смотрите, из этого мы делаем такой вывод, что евреи не в Африке евреи, а вот рука России доставала тогда до Сирии, еще тогда, при Первой мировой войне. Однако патриарх недолго владел подарком, то есть ему вернули, выкупили, и при ближайшей возможности продал его, окончательно отдав средства в помощь нуждающимся. Господь судил святейшему умереть в Бейруте. Из Ливана для погребения его тела перевезли в Сирию. Вся знать страны встречала тело патриарха на границе. 50 тысяч арабов-мусульман приняло участие в церемонии прощания и погребения. Это православный священник. Более того, многие арабы решили, отдавая дань трудам духовного лидера страны, занести его тело в мечеть Дамаска, чтобы совершить, аж мурашки, над ним традиционный джанас-намаз. В народе патриарх получил прозвище Абуль-Аль-Факр, ну, что переводится как «отец голодных, бедных и нуждающихся». Так вот, вот она, понимаете, вот она, в такое время, и он нашел, вот что сделать, понимаете, и каждый у нас это обладает таким ресурсом. Я хочу сказать, что нам тут говорят, вот чиститься, 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 полировать до зеркального блеска, пост и молитву, да, это хорошо, но я хочу сказать, что грехи не снимаются ни постом, ни молитвой. Грехи снимает только любовь. Потому что все, что без любовь, грех. Бхагавад-гита говорит, что не быть в сознании Кришны, тире, есть порог. Если ты не любишь, ты уже грешник. Я же ничего не делаю. Вот поэтому и грешник, как в анекдоте. Да? А что я в ад попал? Я же что делал? Ну, за это и попал. Понимаете? Я просто себя как-то обеспечил вот так вот. Вот. Иногда вот просто такая, знаете, бездеятельность, как бойкот, тебе власти понукают, а ты не делаешь. Это может быть самая активная деятельность. Когда, знаете, весь мир обошла однажды фотография, когда Гитлер был, ну, финал апофеоз, то есть самый известный в Германии, и он там хайль вот так вот, и там тысячи людей, там стадион, хайль. И один человек вот так вот стоял вот так вот, и хайль не сделал, его сфотографировали. Он остался жив, интересно, да, весь мир обошла, говорит, смотрите, имеет смелость, все бы там, хай, 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 какую шапочку сегодня одевать, да, да, чтобы не прибили. Стоял так, вызывающе, и ничего-то ему не сделали. Вот, понимаете, какая простая вещь, не сделал то, что все, не сделал то, что все. Почему у нас, ну, хуже, 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 потому что делают все то, что им говорят. А если один не сделал, второй не сделал. Итак, ну, а постмолитва, в общем, нужна не для того, чтобы снять проблемы, а для того, чтобы пришла любовь, которая и снимет проблемы. Пост, значит, ты отрезаешься от внешних источников энергии, чтобы внутренний пришел, чтобы не перебивали. Вот. Ну а молитва, значит, все убрал, Боже, ты где тут? Ну, ты его еще зовешь тогда, насосиком таким. Вот. Вот для чего, больше не для чего. Вот. И тогда придет любовь, и она тебе просто не даст времени грешить. Не даст времени, некогда будет. Не потому что, о, отрекаюсь, потому что вот что-то очень хорошее. Санатана дхарма вкуснее, чем дхарма. Вкуснее так, что это обесценивается. И я хочу зачитать о плодах Святого Духа. О плодах Святого Духа. То есть, что ты будешь иметь? То есть, а почему же так вкусно? Почему же ты отрекаешься? Читаю. Плод же Духа. Галатам, глава 5. Святого апостола Павла, да, письмецо такое пишет. Плод же Духа, значит, глава 5, тех застрой. Плод же Духа. Любовь. Ах, как хочется любиться, песня, да? Хочется, хочется. Радость. Мир. Война прекращается, знаете? До этого ты еще воевал. Не с кем. На тебя никто и прыгать не будет. Долготерпение. Что такое долготерпение? Ты понимаешь, что ты в вечности. И ты не опоздаешь. Долготерпение. Благость. То ты перестаешь быть, ну, этим нервным типом. Перестаешь быть. Милосердие. То есть ты каждого видишь уже в будущем. И вера. Ну и там дальше, там вот эта кротость. А кротость это значит, ты точно, кротость это значит не потому, что я вот ниже травы, значит, асфальтированным катком по мне катайтесь. Нет, это не кротость. Кротость это я понимаю свою вечность. Вечность. И меня, ну, ой, не успею. Ой, не, ой обойдут меня там. Ой, никто не обойдет. Твою санату никто. Но я хочу прочитать, знаете, что предшествует вот этим плодам. И, конечно, с таким комплектом, чтобы не жить. Чтобы не жить. А что этим предшествует? И это есть свобода. Вот. Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабству. Вот вы шли хорошо, и кто ж остановил вас, чтобы вы не покорялись истине. К свободе призваны в братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плотью, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего, как самого себя. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противному духу, а дух противному плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Мы на самом деле этого не хотим. И когда мы это исполняем, мы говорим, а что-то мало, что-то не наелся. А мы это и не хотели. Нас обманули. А если же вы духом водитесь, то вы вообще не под законом. И плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кроткость, воздержание. Знаете, что такое воздержание? Да некогда особенно там развращаться, да? То есть я черпаю удовольствие и энергию не потому, что это сладкое, я просто наелся и вперед быстрее, чем-либо перехватил там это, да? То есть у меня другое удовольствие. На таковых нет закона. А вот, а если не по духу? А если не по духу? Если нет того комплекта, что нас ожидает? Потому что у нас есть опции, которые называются добродетели и пороки. И нет других опций. Долговременной опции. Потому что порок. Не могу бросить пить, потому что долго пью уже. Да? Или добродетель. Не могу в этом бардаке сидеть. Да оставь. Не могу. Вот не могу. Пока не уберусь, не могу. Вот это такие опции, которые вот вмонтированы. Которые от духа получены. А дела плоти известны, ну, ленивые. Они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство. Предваряю вас. Предупреждаю, то есть. Как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Для каждого из нас, прямо здесь, а не потом, после смерти. Царствие Божие уже есть. И мы его делаем вместе с Богом сразу, рядом. То есть, ты никогда не будешь доволен жизнью. Никогда. И будешь говорить, сколько можно, когда это кончится. А давайте по порядку. Вот я перечислил, но самое обидное, вот мы думаем, что вот эти воздержание, кроткость, вера, ну это что-то такое, знаете, такая вот вишенка на тортике. Это должен весь торт быть. А вот дела плоти, прелюбодеяние, нечистота, ну это просто, ну, как мы поем в шаре Рави и Аджал, значит, ну это комок невежества. Да вот вам вдули, это я не комок невежества. И мое тело свято, вот хотите, нет, свято, оно Богом сделано, я его не делал. Я что-то делал, чтобы эти руки выросли? Нет. По карме какой-то? Да нет. Оно мне для какого-то дела. Каждый все свято, потому что тело храм написано. Оно в двух вариантах. Либо храм, либо аватар, а ты Бог вот такой уже воплощенный. Все. И это смеют называть, это иезуиты, комок невежества, песенку придумали замечательную. Да. А вот смотрите, дела плоти, которые вы думаете, да нормально, нормально, нормально. Ничего нормального нет. Вот. Давайте по порядку. Вот. Прелюбодеяние. Ну, не надо объяснять, да? Непосредство. Человек курит. А моя знакомая Надежда Новикова, онколог, всесоюзного масштаба, кстати, была онколог, она, когда увидела курящего человека, подходила и говорит, что дьяволу свечку палишь? Да. Да. Да, вот так вот, тот раз вот задыхался, сразу бросал. Вот она как-то так реализованно говорила, да. Это непотребство, непотребство. А сейчас это не считается нормально взбодриться, да, а это непотребство. Это природой не предусмотрено. Идолослужение. Что такое идолослужение? Вот мы сейчас вот предлагаем, мы, наверное, идолопоклонники. Приезжал Махарадж и сказал, ну, зачем вам Параматма? У вас есть там горы Нитай. Вот это идолослужение. Если у тебя есть Параматма, то тогда ни иконы тебе не помешают, ни какие-то статуи тебе не помешают. Когда, если ты слушаешь Параматму, тогда это да. Тогда это просто вот для общего такое. Не помешает. Но если ты это не делаешь, тогда все остальное идолослужение. И Бхактивинода Тхакур, я не буду останавливаться, есть 5 видов идолослужения. Один из них служение себе, служить безличному там, я перечислял. 5 видов идолослужения. И это один из них всего лишь. Но с Параматмой ты все это делаешь, это не является тогда грехом, даже добродетелью. Вот. И, ну, что христиане говорят? Коринфянам глава 6. Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Божий, Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом. Это Коринфянам глава 6, текст 16. Вот. Волшебство. То есть, смотрите, если вы занимаетесь идолослужением, прелюбодеянием, у вас нет шансов, написано. Нет, немножко можно, немножко даже нельзя. Это должно быть вытеснено. Вытеснено. И когда меня не вовремя пришли и бесят, это у меня вытесняют. Вытесняют непотребство какое-то. Вот. Волшебство. Это значит, что такое волшебство? О, вот эти вот психологи, кстати, это волшебники. Я хочу сказать, это, знаете, это астральная перестановка на заказ. Я могу подумать что-то, мне человек не нравится, я могу ему мысленно дать по морде, потом это вернется. Как Иисус говорил, если ты в мыслях своих там прелюбодеяния совершил, ты уже и совершил. Если то, что мысленно, а подумайте, какие у нас мысли. Подумайте, какие у нас мысли, если мы думаем, ну сколько уже этого можно, да, мы только вот это делаем, потом к нам это возвращается. А иногда возвращается, знаете, то, что тайное воздастся явным, и это воздается не только хорошее, но и плохое. Я где-то мысленно, а мне открытым текстом ляпу так вот, сюда и сюда. Я говорю, а за что? Ничего не совершается по отношению ко мне извне, не изнутри, а извне, то, что я уже не совершил. Ничего. Карма, она же такая штука, карусель, она по кругу. Мы думаем, я ему плохо сделал, теперь надо от него. Она это сделала другому, 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 этот мне раз и передал. А я говорю, а я же тебе ничего плохого не делал, понимаете? Так же и добро, и зло. Вот. И поэтому, ну, это к чему? Почему оно так возвращается? Волшебство, волшебство. А потом пружина вражда, ссоры, зависть, распри, пьянство, бесчинство. Ну, пьянство не надо объяснять, что такое. Распри не надо, зависть. Вот ты завидуешь, все, нет шансов. Ссоришься, нет шансов. Вот. Тебе просто должно это прекратить нельзя. Нельзя прекратить ссориться. Надо заняться делом, но само отпадет. Само отпадет. Ну, бесчинство, нарушение порядка. Потому что бесчинство, чин, есть чин, порядок. Вот. Помните, Москва слезам не верит, помните, да? Вот. Там она так была разозлена, что он ей сделал там ребенка, ушел, и не просто ушел, а так еще мама пришла, говорит, а, ты ж ты обманула, мы ж думали, ты вот, а ты не вот. А потом, когда у ней все хорошо стало посредством труда, труда, вот он пришел, он по уши виноват. И что она ему сказала?
Нечего мне тебе сказать.
Знаешь, столько хотела вообще сказать, а вот нечего, понимаете? Обида прошла. Почему? Она делом занята, она всем нужна. У нее любовь появилась, понимаете? Любовь появилась. Она 3 месяца директор, у нее любовь появилась, потому что Бог дает вот такие вещи. И более того, она сказала, спасибо тебе, если б не ты, понимаете? Вот оно, благословляйте врагов, потом, когда понимаешь. А тут сразу говорится, а не так, сколько можно. И почему она достигла? Потому что она работала, работала, она не говорила там. Ну, высокая энергия. Высокая энергия, сейчас знаете, один уролог, извините за подробности, он проверял анализы у 20-летних. И у 45-летних, вот сейчас, которые люди живут. И показания, зачитаю, это физические, спермограммы, гормональные, у 40-летних лучше, чем у 20-летних. То есть народ вымирает. Почему? УЗИ, вакцинация, ну и наркотики сейчас распространяются со страшной скоростью. 45-летние жизнеспособнее по всем показателям, чем 20-летние. Нас истребляют. А знаете, это что такое? Ну, это вообще, почему человек на это идет? Почему родители ребенка сдали? Или почему сам вот это на наркотики пошел? Потому что у тебя нет одобрения снутри, у тебя нет радости, радости своего, и ты вот оттуда радость. По бхактивигьяновски хочешь попасть в дарующее наслаждение. Ну и попадаешь в наркоту. В наркоту. И поэтому наслаждение, когда человек сильно наслаждается, вот он думает, скажите или нет. Когда человек могущественный, он думает. Но когда у тебя много денег, ты идешь на базаре, ты думаешь, можно много купить. А когда нету денег, когда... Ну да, ну когда, понимаете, если есть ресурс, ты начинаешь думать, куда его деть. Куда его деть. И, в общем, сначала нам надо научиться думать. Это первое. А второе, нам надо научиться правильно думать. Понимаете? Но мы же не думаем вообще. Мы просто глотаем готовые лозунги, религиозные или политические, которые знают нас, за что зацепить, зацепляют за наши слабые стороны, за какие-то эти. И мы их с удовольствием глотаем, и мы безнравственны в силу того, что мы берем, а своего мнения не имеем. Вот я, надо перерыв, я чувствую, да, уже. Например, знаменитый эксперимент, когда ответственность перелагается. Вот этот человек, он говорит, тут все под контролем, это социальный замечательный эксперимент, давишь, задаешь вопросы человеку, он за стенкой, если он неправильно отвечает, у меня есть правильные ответы, я давлю на кнопку, он получает разряд тока. Второй ответ, следующий разряд тока больнее. Следующий боль. И там у многих там умирали. Там. Но там сидел артист, он кричал, ой, не хватит, ой, хватит, я хочу уйти. А тут рядом сидел инструктор, нормально, я беру на себя ответственность. 85% давили до конца. Это означает, что 85% среднего населения безнравственные. Они не берут на себя ответственность. И только вот 15% говорили, да нет, ты пропади пропадом, ваши эксперименты, не хочу я в этом участвовать. Вот мы в таком же положении, нам говорят, да мы за вас подумали, Ну, это не их вина, что там им больно. А вы же в порядке, вы же в порядке, мы за вас отвечаем. Вот. Что вы там ни говорили, я отвечаю за каждый свой поступок, если даже расписался и что-то делал, если я вижу не так, я должен прийти и сказать это, сделать, а если могу, изменить. Вот. Вот это называется нравственность. И вот с этого начинается. С этого начинается. Потому что я напомню, что безответственность переходит в безнравственность, и сразу появляется имидж. Имидж. А имидж — это вообще убийство. Вернее, самоубийство. Имидж — это ложь, ложь есть смерть, это порок. Потому что зачем вообще имидж? То есть я порочный человек, я внутренне понимаю, что я порочный человек, но я хочу показать нормальное лицо. Нормальное лицо. А дело в том, что на людей впечатление должно производить не мое лицо, мой имидж, а мои дела. Вы замечали, что если у человека известен делами, смотришь, даже интересно, какое у него лицо. Вот. Вот. А ты хоть рога, хоть ним представь себе, если за тобой никаких дел нету, ну просто какой-то артист, в общем. Вот. Я вообще, знаете, как-то никогда не уважал самосовершенствование, очищение. Просто людям делать нечего. Это тоже навязано. Очищение, знаете, рубанок или ножовка, которая заржавела, она очищается в работе. В работе. Прабхупада говорит, не тратьте время. Занимайтесь бхакти. Бхакти вас очистит. А то все ступени. И вы можете всю лестницу иметь, но на последнюю ступеньку не залезть. Вот. Сразу занимайтесь. Она на любой. Вот. И кто-то говорит, когда вот такой расклад говоришь, и говорит, ой, как-то страшно, какой-то такой стандарт, что вот так вот прямо вот так жить, как-то страшно. Ну, сравнивают, что у них вот эти все пороки, и сразу появляются вот эти. Не страшно. Во-первых, у тебя есть сила. Эта сила неуничтожимая. Это твоя саната-надхарма, которую никуда деть нельзя. Никто забрать у тебя ее не может. И потом вообще, откуда страх? Откуда появляется страх, скажите мне? От незнания. Еще.
От того, что ты что-то должен.
О, так. Еще.
Страх предавления.
Страх появляется перед неизвестным, причем самое неизвестное не то, что я хочу что-то сделать и не знаю как, а что люди скажут мне за это. Вот самый главный страх. Опять приходим к имиджу. Потому что, знаете что, все совершенствование входит, сейчас говорится, что последняя нога религии – это правдивость. Как только ты перестаешь врать, ты перестаешь и бояться. И потом я хочу сказать, и дело в том, что вот этот имидж, люди подозревают, что что-то у тебя за маской не то. И начинают дергать. И дергают, знаете, до тех пор тебе треплют нервы, пока эта маска не упадет. Они скажут, а мы так и знали. Понимаете? Мы так и знали. А если... Понимаете, да? А им мы подозревали. И это даже не они делают, а это делает очень Бог. То есть они дергают тебя, хотят заглянуть за маску, потому что за маской ничего, за любой, хороший или даже плохой, скрывается некое хамство. Вот. И они будут дергать, пока ты это хамство им реально не покажешь. Понимаете? И тогда ты поймешь, вот я какой. И... В общем, расслабиться можно только тогда, расслабиться, все ходят, когда это кончится, когда, сколько можно, знаете, сколько можно? Когда, пока внутреннее не станет соответствовать внешнему. Вот это внутреннее, вот это и есть мое, это конфетка без обертки. О, вот я какой. Никаких претензий, все понимают, скала. Дергать незачем, завязочек-то нету. Скала. Вы знаете, как выгодно жить, выгодно, я к жадным людям обращаюсь, как очень выгодно жить без маски, как невыгодно жить с маской. Потому что жить с маской, это все равно, что, во-первых, жить с маской, это надо поддерживать этот имидж, это энергия, это сила, обман, напряжение. Это как жить на съемной квартире. Квартира не моя, маска не моя, за нее надо платить постоянно, каждый месяц, это деньги в трубу. И потом я не верну эти деньги, а знаете, нет у меня лишних денег. Я должен жить в своей квартире, то есть без маски, не в съемной. И тогда я на своем. То есть Вот и все. Такой, как есть. А все-таки маска-то зачем? Мы так понимаем, что мы где-то подписали, где-то там стратили, мы понимаем, что если я покажу себя истинного, что я не должен быть таким, что люди не воспримут. И поэтому маска нужна как вот защита. Потому что некоторые говорят, а я вот такой есть, или я вот такая есть. Ну знаешь, если ты такой есть, ты за это и получишь. Так вот, мы получаем не за маску, а за то, что какие мы есть. Вот. И поэтому маска, и прежде всего маска, она держится не на завязках, а в первую очередь я подумал, что вот эти завязочки, это я заподозрил, что, наверное, я такой. Наверное, я такой. Посмотрел в зеркало, точно такой. Вот. А я не такой. Я не такой. Мы получаем не по маске. Маска, в общем, не спасается. В общем, я хочу этой маской получить дивидендов с публики больше, чем на самом деле я не имею права. Вот. Трудиться над собой – это вообще бред. Тебя должно сделать дело. То дело, которое тебя изменит. Как любовь. Дело. Она тебя сломает и сделает. Оно будет тебя бить, пока тебя не сломает. Но сломает она не тебя, а не сломает твои пороки, которые почему-то заняли место добродетелей. Вот. Если этого нет, то наше дело, нашей санаты Нидхармы вечно становится маска. Ух, как бы она ни слетела. То есть она не может стать кто-то защитой от обид. Но я хочу сказать, что обида всегда часть моей биографии, более ничей. И на чем мы обижаемся? Только на свою лень. Потому что все пороки охраняют мою лень. Все добродетели меня не щадят, и я хочу сделать маленький антракт. С одной стороны, кажется, что это все сложно, на самом деле и Прабхупада говорит, это очень просто, не надо там что-то придумывать. И вот недавно меня обрадовало, после немножко огорчило читание Чандрачаран, буквально позавчера было его выступление, затрудняюсь сказать, в общем, он сказал, а вы знаете, чтобы стать в полном порядке, знаете, что надо сделать? Не надо ритуалов никаких. Не надо ритуалов, там пожертвования, там очищения. Ничего не надо. Надо всего один раз чисто произнести святое имя Бога. Все говорят, и все, и все. И ни шнас фругов нет. Я так подумал, Боже, вернулся читание Чандрачаран, такой, как он был раньше. Ура! А потом он сказал, его спросили, а как чисто произнести? Он говорит, для этого надо получить у нас инициацию. Для этого надо получить инициацию у авторитетного, истинного гуру, который, выполняет распоряжение GBC, а GBC выполняет распоряжение Прабхупады, мы уже знаем, какие там GBC. Вот, и я так, боже мой.
Это самая торговля индулинцами. Понятно.
Может быть, тут понятно. Кстати, а так ничего не надо, понимаете? Только вот. И вот организованная религия, жалко, конечно. Организованная религия говорит, вообще ничего не надо, главное, нас уважьте и денег несите. А мы уж постараемся за вас там похлопочем, потому что Бог же, Он же передал нам полномочия. Он свою милость так просто не проливает, Он только через нас. И именно конкретно вот через нас, потому что мы вот истинные. Ну и везде, понимаете, такая штука. Итак, вот, кстати, там видео интересно, в Алма-Ате, вы знаете, он там по Алма-Ате, да, там обнаружено, вот мне пишут сейчас, я просто завален в последнее время, просто на меня ураган вот этих писем, и одно там интереснее другого, не по поводу, что я сжигал, кстати, мне прислали, оказывается, в Алма-Ате тоже полили книжки, но полили правильные книжки. Да, я даже записал, под чьим это, такие Даваян, по приказу руководства, это главный российских брахмачарий. И Чайтанья Чандрачаран об этом знал, наверное, потому что вот с новой Бхагавадгитой, новой в смысле, синей, что-то там не стыкуется, и поэтому их там, вот, и есть видео. Вот, мы не будем отклоняться от темы.
После того, после ягоды?
Не, раньше. Не-не-не, мы же полили те, которые ядовитые. Они полили правильные. Они полили до того. До того. Есть видео, кто хочет, могу показать. Прислали мне. Ну, это... Итак, если ты... У тебя вот этот кислотно-щелочной баланс, значит, добродетели и пороки, крен в сторону... То есть нет ни одного человека, нету, у которого бы нету, не было пороков или добродетелей. Вот у всех они есть, да? Но важно не то, что они у тебя есть. Важно, что ты с ними делаешь. Добродетели у тебя должны быть активны, а пороки должны быть пассивны, или ты над ними работаешь. Вообще над пороками работать нельзя. Ты не можешь изменить ничего. Ни с седого на черный. Ну, я перекраситься не считаю, что это изменить. Вот. С пороками работает сам Бог. Как? С неудобными людьми, которые приходят не вовремя. Тебе надо срочно, ты опаздываешь. Они вот тебе. Вот. Это борьба с пороками. Как ты в этот момент себя поведешь? Это воздействие на тот порок. Или ты его сохранишь. Порок себя проявляет как нетерпимость к этому. Нетерпимость. Одно дело, когда ты, у тебя все в порядке, но ты видишь, обижают. Ты туда нос свой сунул. То есть это сострадание. Там, пожалуйста, доставай свою там это, брахмастру или что там, меч у тебя там, кладенец, что там есть. А тут борьба с твоими пороками. Тут тебе больно. Тебе больно, а тебе не хочется. И тогда на защиту кто выходит? Именно твой порог. Именно вот твой текст на вот это. И говорит, вот она. Вот она. Ну как же, ты же знаешь, все не случайно. Ну все не случайно, но вот этот вот выперся. Вот. Не. И люди убивают друг друга. Потому что нет сострадания, понимания боли. Им тоже, наверное, больно. Да? Дело в чем? Дело в том, что есть понимание на уровне души. Что нельзя это делать, а есть, но у нас это понимание не на уровне души, на уровне уголовного кодекса. А уголовный кодекс, его можно так написать, его можно по-другому написать, по-разному. И кто его пишет, понятно. И вообще суть вот этого всего, что происходит.
Понятие души еще больше разница от человека к человеку.
А главное, что понятие души, оно, поступок от души идет так, что одновременно делается хорошо всем, и не только этому человеку, а что будет после с этим человеком и со мной, то есть он учитывает все. И поэтому его как-то прописать невозможно. Невозможно. А уголовный кодекс, он делает такое общее, средненькое, и поэтому там никаких приключений особенно, никакой там взрыв чувств не будет. Вот живу потихонечку по правилам. Вот иудаизм, кстати, в иудаизме нет души в доктрине, хотя они пишут, что там аж две души, у иудеев там две души, животное и человеческое, а у гоев только животное. Вот и поэтому главный там раввин написал книжку, что гоев можно убивать когда? Всегда. Так и написал, эта книга облетела весь мир, и сейчас в Израиле...
Гоев.
Не евреев, да. И сказал, что это нормально, и теперь Тору они сейчас вводят в законодательство. И вот недавно было в Израиле, они же определили границы Израиля. То, что вот это Палестина была, да? То есть палестинцев не пригласили побеседовать, что это вы там или не вы. Они сказали, вот это мы все нарисовали, и все так вот. Вот так вот делают люди, понимаете? Вот это о чем говорит, что на понимание... Конечно, там это были аргументы, земля обетованная, кто дал? Бог дал.
Я точно так же делаю, посчитала, кроме это нашей.
Да, я согласен. Я согласен, это фашизм. И что такое, так немножко сбился я.
Женя, я тебя прошу, я с работы, я не успеваю вычитать. Ты ставишь свои 5 копеек постоянно.
Женя будет платить вам.
Женя, будешь оплачивать месячный заработок, пока
не надо. В общем, смотрите.
Это не шутки, достало.
Что такое, подождите, что такое закон? Закон это вообще для власти. Ну, чтобы был в порядке, да? Вот по, как это сказать... Ну, в порядке, государственное. Это суть единения на уровне власти, территории. И вот если только по этому судить, ну, наших ближних, это в семье, это не обязательно на уровне государства, то значит сразу появится самый настоящий фашизм. Что такое фашизм? Фашизм, вот я правильный, это как фашо, метла переводится с итальянского, а тебя надо с пляжа вынести отсюда. Вынести, уничтожить, просто как использовать. То есть ты вообще существо неодушевленное. То есть если чистый закон в чистом виде, не на уровне души и нравственности. Нравственность это не какая-то национальная или какая-то, это категория души. Все говорят, вот есть духовность, а есть нравственность. Нет, нравственность это другой вопрос. И вот, например, потому что на уровне души, вернее, если не на уровне души, то на уровне закона появляется, как вы думаете, что? Вот этот фашизм, значит, я тут человек, а вы тут не... Нет, это надменность появляется. Знаете, что такое надменность с точки зрения Будды? Будда сказал, что надменность – это самая большая потеря. То есть человек, надменность, вот я сверху вниз на всех смотрю, значит, я превращаюсь в ноль. И очень скоро я об этом узнаю. Сначала меня не замечают, потом я просто потеряю все, вопрос времени. Вот что такое надменность, вот что такое фашизм, вот что такое не учитывание вот этих, а учитывание только суда. А любой закон, зачем он нам нужен? Чтобы ну, себя защитить, да? А что такое нравственность? Нравственность это других защитить. Вокруг меня все должны быть защищены. Я о себе не думаю. И в этом моя сила. Понимаете разницу между законом? Вот. И вот сейчас у нас какой строй? Ну, капитализм вообще-то, да? Где социализм, говорят, где какой-то там феодализм, они там отсталы, у них компьютеров нет. На самом деле капитализм сейчас все пронизывает. И вот капитализм, если даже взять Карла Маркса, он не оперирует понятием нравственности. То есть такая доктрина, которая на нас спущена, там нравственности просто нету. Значит, нас за живых вообще как бы не считают. И Карл Маркс, по-моему, он написал, что если прибыль, капитал, книга его, знаете, такая, капитал, Ленин все ее там изучал сильно хорошо, что если доход повышает 300%, то нет никакого преступления, перед которым капитал бы не остановился. А сейчас он превышает не 300%, сейчас практически капитал забирает все. Людям, ну, 99,9%, может быть, процентов всей денежной массы и виртуальных денег принадлежит людям малой кучки, ну, которые на земле, которые с головы до пят проданы дьяволу. Просто проданы. Вот. А все остальные там дерутся за какие-то маленькие зарплаты. Это такая мелочь, которую можно пренебречь. И этот капитал управляет всем. Значит, он не останавливается ни перед каким преступлением. Мы это знаем. И наше молчание по этому поводу. А мы можем говорить, когда у нас денег. Мы за эти деньги покупаем. Нас покупают. Покупают. И вот за это молчание мы и получаем. Вот. Значит, система ценностей не работает. И везде... Все пронизано этими деньгами, храмы там. Ну, например, вот Бог не нужен, если мои пожертвования в храм снимают с меня грехи. Ну, зачем мне это Бог, да? Вот. Недавно смотрел, там на фестиваль приглашают. Идите на это служение, и вам еще приплатят, и вы окупите себе дорогу. Нормальная бхакти? Это вот сейчас пишут так вот. Вот так вот пишут. То есть это пронизано. То есть это дошло до того, что ну как-то не стесняются и не даже не понимают, что они говорят. Вот. И я хочу сказать, и так вся церковь, вся организованная религия. Ну, например, вот организованная религия, которую мы сейчас имеем, она не очень хорошая. А я хочу сказать, что во время Советского Союза был момент, когда организованная религия была хороша, организованная. Чекистами, когда чекисты организовали религию, знаете, когда они организовали? В 1943 году. В 1943 году к власти пришел Сталин. Кто-то скажет, он раньше пришел? Нет, раньше он не. Он пришел к власти, к реальной власти, когда мог что-то двигать. А до этого он там шифровался и партизанил. В 43-м году. И в этот момент была создана РПЦ, которая мы сейчас вот, РПЦ. Но она, правда, называлась РПЦ и МП, в скобках, Московского Патриархата. Ну, потом распространилась на все. И там встали чекисты. Так вот, до и после Сталина религия не работала на народ, она работала против народа. против народа. И там были, ну, нетрадиционные ориентации товарищи. С самого начала чекисты, вот когда вот при Ленине были, там-то ужас, что творилось. Уничтожалось все. Но вот этот момент, маленький момент, религия работала на народ. И проповеди были другие, понимаете? Вот такое маленькое светлое пятно, кто ругает Сталина. Да, всегда можно найти за что поругать. КГБ возглавило в 43-м году православие в России. Это было самое лучшее время церкви. Первое, меньше всего иудеев, ну извините, так написано, и педерастов стало в управлении. Второе, это единственное время, когда религия работала на народ, а не против его. Вот. И тогда нравственный закон работал. А если не той ориентации стоят, о какой нравственности может быть идти речь? Сейчас опять та ориентация. А если не работает нравственный закон, то невозможно остановить человека от преступления. Просто невозможно. Что получается? Почему все говорят, сколько можно, когда это кончится? Эти люди боятся боли и страданий, потому что все хорошее, что у них было, оно кратковременно, потом боль и страдания уничтожает, получается, ничего хорошего нет. Они не видят всей картины, они не складывают пазл весь, они не идут в вечность. Вообще, я хотел назвать лекцию «Сколько можно» или «Приглашение в вечность». Вот. Сколько можно? Вы все равно в вечности. Я вас туда приглашаю. Извините, я не первый, Бог давно приглашает. И он говорит, вы хотите того или нет, и поэтому ваше страдание не закончится. И не юдоль страдания это на земле. Прабхупада пишет, счастливо живите здесь, на земле. Или на какой-то другой планете. И неважно, правильному человеку или правильному живому существу написано не обязательно человек. Он будет счастливо жить. Так вот, кто боится боли и страдания, почему он боится, я озвучил, он упаковывает грехи в себе. В себе. Вот когда надо что-то сделать или наоборот остановиться от действия, он этого не делает, хотя его Бог говорит ему, он упаковывает их в себе, и однажды придет ревизия и вскроет, и будет очень сильная боль. Она придет обязательно. Обязательно. Я могу до какой-то степени травить свой желудок, и желудок там проурчался, там это, я плохо почувствовал, голова немножко болит. Но если когда серьезный, рвота или понос. Когда передоз наступает, нам позволяют. Ты просто плохо живешь. У тебя болит желудок и болит голова. Вы заметили, это одновременно обычно бывает, да? Что-то отравился, и желудок болит, и голова сразу ничего не соображает. Вот. Так вот у нас по жизни так. По жизни то... Я не соображаю, что делаю, и желудок я не перевариваю эту жизнь. Сколько можно? Дайте мне вкусного. Вот. Ты не то перевариваешь. В общем, кто боится боли и страданий, будет ревизия. И мы боимся, знаете почему? Потому что они попеременно. То от нас берут, то нам дают. Такая, знаете, синусоида. Наслаждение и страдания попеременно наступают, да? Вы же вот не были, вот у нас есть такие, ну, есть там кладбище, можно прийти поплакать, да? Есть тюрьма, где меня там бьют и коржиков никаких вкусных там не дают. Есть кафешка, где я что сказал, то и принесли, да? Так же? То есть у нас вот разделены. А вот с Богом там все одновременно. И я некоторые вещи... телесные терплю, и не потому, что мне там, я это не чувствую, я это чувствую, но для меня это не имеет значения, потому что у меня есть что-то большее значение. Да? Это как анекдот. Грузин говорит, у меня вожделение, я привязан к своему там, к машине, там, Запорожец, но я его поборол, я купил Митсубиси. Вот. А теперь у меня нету это привязанности к Запорожцу. Так вот это, что-то такое новое, которое не имеет отношения к этой телесной концепции, я легко это, на это просто не обращаю внимания. То есть можно потерпеть, ничего страшного. Значит, короче, чтобы не было вот такой ревизии боли, не пакуй вот эти вот, не складывай их, потому что все равно придут. Ну... Еще такой момент я хочу сказать, я практически заканчиваю. Если вот признать, например, Христа Богом, а его же так говорят, да? Вот Бог пришел, то тогда что? то тогда человеку это учение вообще никогда не достигнуть. А Иисус, он говорит, а я вообще-то, знаете, Сын Человеческий. Значит, и вы можете. И в Библии написано, что будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Прокопада говорит, будьте как я. Вот, всех святых всякие вот эти шероховатости сглаживают, потому что, да день дай Бог, это ж они, ты ж не можешь никогда. Каждый может. Каждый может, это просто, и больше того, каждый должен, и никогда не кончится, сколько ты ни говори, сколько можно, это будет продолжаться, пока ты не станешь святым. И я хочу сказать, святым стать легче всего, вот быть не святым очень трудно. И быть святым не вот как вот, так, святой что должен делать? Знаете, что должен делать святой? Не знаете? Не знаете? Каждый свое. Вот ты должен делать свое, и ты будешь святым, и все. Это то, что ты можешь делать. Не-не-не. Ты должен делать свое, то, к чему ты предназначен, то, к чему ты годен, то, что ты любишь. И все. Все остальное приложится. Ты не святой, потому что не свое делаешь. Вот и все. Тебя сбили с толку. Вот. И смотрите, вот, кстати, Шрила Прабхупада говорил, я ничего не говорю, то, что там Христос не говорил. И вот поэтому я... Ну, например, вот, если взять Индию, индийская концепция, вот, йога-сутра Патанджали, там есть 180 принципов, и где-то на 160-м принципе у человека появляется ситхи. А вот был такой апостол Петр, да, Петр. У него проявили ситхи, что он пошел по воде. Вообще неграмотный. Какие-то принципы, не, рядом сходил просто. То есть у Христа как-то схватывали все быстро. И мы должны вот так вот. И Прабхупада как раз в это время, он говорит, вот это очень просто. Просто следуйте, следуйте. Вот. Просто. Все быстро. И ситхи, это значит, что карма закончилась. Кстати, когда Христос ушел, там проблемы начались. До этого они и сами не болели, всех исцеляли. Как только, это по Библии, как только Христос ушел, вот его не стало. Некоторые из апостолов заболели. Один там пишет, вот извини, тут я прихворал, меня вот сильно достало, не могу к вам прийти. Вот. То есть лидер ушел, началось. А этот Петр просто взял мировоззрение Христа и с ним пошел. Мир устроен так. Он устроен правильно. Мировоззрение какое? Ничего тут зря нет, просто правильно отнесись к этому. Как? С любовью. Вот и все. Вот и все. И эти ситхи тебе нужны. То есть сверхъестественная жизнь. Смотрите. Мы хотим же сверхъестественную жизнь. Мы не хотим кармы. Мы хотим вот ответственности и сверхъестественное вот это. Значит, если человека нельзя обидеть, вот я сейчас самое главное, может, и скажу, то ситхи у него открывается сразу. Знаете почему? По простому такому объяснению. Если человек обижается и ему дай ситхи, то он полмира уничтожит. И поэтому вот те обычные ручки, обычные ножки, которые не сильно руки длинные и ноги не сильно быстрые. Ты же обидчивый. А если сильно обидчивый, то тебя и парализует, дорогой. А если ты стремишься языком обидеть, тебя и вот это вот перестанет это болтаться. Очень просто. Очень просто. И вот эта сверхъестественная жизнь. А знаете, как понять, что человек обидчивый и не обидчивый? Ну, все, конечно, обидчивые. Знаете, как понять? Если тебя... Кто тебя может больше всех обидеть? Самый близкий человек. Самый любимый человек. И если ты можешь простить любимому человеку, значит, твоя любовь ко всему миру защищена. Так что обзаводитесь любимыми и тренируйтесь.
Чем вы занимаетесь?
Чем вы занимаетесь? Потому что вот эта вся духовная практика, если вы, она вот так не теоретически, это как знаете, как закаляться, как поднимать тяжести, это то же самое. Потому что есть духовное тело, но тоже какие-то нагрузки должно и испытывать. Значит, обида. Значит, первое, я сейчас скажу самое главное, вообще эта тема, я ее всю раскрыл в предыдущей лекции. Она называлась, я сейчас вспомню, феномен милости, да, прощение, феномен милости. То есть, что такое суть в том, что каждое действие должно быть завершено. Если кто-то что-то сделал не так, я должен или его простить, или дать ему по морде. И не говорить, что, ну, я, наверное, простил, или Бог простит, и по уголовному, и я ему даже не сказал ничего, и рукой не дотронулся. Ты должен либо простить, либо дать по морде. Тогда действие будет завершено, и ты не обидишься, потому что твоя обида все равно разрушит этого человека, и тебя тоже. И тогда тебя дурю с маком, а не ситхи, а не Бога, и все такое. Ты обиделся. А раз обиделся, ты просто дурак просто стал. Просто, дурак, он, знаете, много чего, дров наломает. На ровном месте, где проблем и не было. И поэтому твоя, трусость мешает платить человеку и сказать: да знаешь, мне не нравится. Он: да я все правильно, но мне не нравится. Это такое. Раз все разобрались, все, я тебя вообще не люблю. И вообще, вот пока вот моя официальная территория, я тебя не хочу тут видеть. Ну, что-то такое сделать, понимаете, чтобы я не обижался. Это как на базаре, должны разойтись, деньги, товар, все, никто никого не обманул. А так получается, я себя обманул, что все прошло, но обида во мне есть. И вот это кладбище этих обид, которые находятся во мне и всему мешают. Алло, понятно, да? Вот. Значит, надо давать по морде или языком, или что-то. Но внутри ничего не остается. Все, кстати, болезни. Все болезни физические, психические, все, которые можно только придумать, от тех обид. Потому что я вот эту ложь проглотил, держу, и она мне всю энергетику там покусает. И я потом сам все не узнаю. А я ж придумал, что я всех попрощал. А я не попрощал. Потому что действие не было завершено. Ты прощаешь или физически, ну, материально, кармически, или трансцендентно прощаешь. Человек, который не имеет ситх, не имеет прощать. Христос: я прощаю тебе твои грехи. Человек пил, курил, я тебя прощаю. Он уже не хочет ни пить, ни курить. Как будто и этого и не было. У него нет инерции греха того. Потому что результат греха не то, что он что-то сделал, а то, что он хочет еще это делать. У него привычка образуется. Да-да-да. Так вот это прерывает, если у тебя нет ситх, ты не можешь прощать. И поэтому не делай вид, что ты такой благочестивый. Это скорейший способ к благочестию, к добродетелям и к Богу. И называется это правдивость.
Угу. А если нет человека уже в живых? Тем более, как простить?
Как простить? Понять. Прощение – результат понимания, это не результат. Вот так я понимаю, если ты не поймешь, то ты не простишь. А понять можно только, занимаясь своим делом. Мы же копаемся где-то, что наладится. Займись своим делом, все наладится. Не надо налаживать эту машину. Она сама налаживается. Смотрите, если я лежу трупом, ничего не делаю, меня кормят с ложечки, я, конечно, заболею от безделья. Но если я вовремя встаю, что-то делаю, в огороде копаюсь, что-то думаю, всем разговариваю, я буду думать о здоровье, здоровье будет. Почему? Потому что по назначению все используется. Так и это, займитесь своим делом, санатаной. Своим — это санатаной. Просто дхарма — это не совсем ваше. Это временно ваше, и то по недоразумению. По недоразумению ваше. Вот, итак. Признак, что душа приросла к чему-то, что ты — это не ты, а тебе кажется, что это ты, это боль. Если ты — это ты, тебе не больно, ты неуязвим. Неуязвим — это значит и не больно. Неуязвим — это значит, тебе языком достать нельзя. Ты не обижаешься. Не обижаешься. Если можно. И любовь. Любовь. Где мой любимый, где моя любимая работа, где любовь. Знаете, любовь создается под давлением. Мы же привыкли, нам же говорят: любовь. Опа, дар Божий. И все нормально. Нет. Тебя после этого будет испытывать. Любовь, конечно, тебя укрепляет очень сильно. У тебя появляется какая-то невосприимчивость, какой-то боли. Ты на большие ситки, ты не ешь, не спишь, ты что-то делаешь. Но тебя и давит. Кому дано больше спросится. И тебя давит еще больше. Потому что любовь, тогда любовь, когда она растет. И не просто для твоего неуязвимости и, ну, удовольствие, а для того, чтобы ты мог много давать. А для этого ты должен быть крепким. Крепким. Под давлением, как алмаз. Больше, больше, больше. И вообще, знаете, сопротивление признак движения. Давление будет продолжаться. И люди, которые говорят, сколько можно, да, они не понимают, что у них куча пороков, и потом что-то случается, что-то такое, знаете. А они говорят, вот и из-за этого. Ты к этому готовился очень долго, да? Ты травил себя, травил. Это, знаете, я записал, один человек написал, женщина написала, ой, я походу боржоми отравилась. Походу боржоми отравилась. И там пришел ответ, который собрал 100 500 лайк. Представляете, ответ. Всем понравилось не вот этот ответ, ей пишут ответ. Ну нажрутся же беляшей, а водичка виновата. Вот так и мы. Нажремся что-нибудь, потом что-то запиваем, и нам вот так вот плохо. У нас это все в привычке, потому что порок это привычка, это не разовое действие. Знаете почему гнев силен? Потому что когда ты гневаешься, ты не считаешь. А когда ты, у тебя есть добродетель, ты это делаешь автоматически и не считаешь, сколько тебе это делать, много, мало, не считаешь. Правое не знает то, что левое. Поэтому добродетель очень сильна, а порок только тем и занимается, что подсчитывает. Понимаете? Вот такое скучное занятие подсчитывает, потому что там надо дозировать. И правильно он подсчитывает, потому что чуть перебор, смерть. Вот. А добродетель не надо считать. Вот как я рассказывал историю, там один человек не определился. Ну, добродетель это определился. Это, ну, надо дело просто до конца довести и все. Вот. Вот, ой, у меня обеденный перерыв. Ну, кто вообще-то реально это делает? Тебя доводят до конца, потому что, ну, это экономия времени, опять возвращаться туда. Вот. Надо, в общем, определиться. И вот я этому человеку сказал, помните, у кого... жена ушла, а потом вернулась у этого человека. Вокруг человек, другой ее там, этот, ну, любовник, мужем не назовешь, с пистолетом бегает вокруг хаты. Вот. Я ему говорю, ты определись. Он говорит, ну надо сесть, подумать. Я говорю, что тут думать? Что тут думать? Ты определись, ты с ней, без нее, ты просто определись. Я немножко заблудился. Вы знаете, я многим людям говорю, они говорят, надо подумать. Людям нравится думать, потому что им не хочется изменяться. Я заблудился. Им нравится ходить в трех соснах и блуждать, и думать. Хитросплетение, кармы. Вот лишь бы что-то не делать, понимаете? Потому что на самом деле ответ, вот он, большими буквами, но он тебя не устраивает. А вот думать, это, знаете, это ж сознание Кришны там скажет, там это с Духом Святым пообщаться, да, вот это вот тут модно, нет. Ну, пообщался, ну и пошел делать. Все очень просто. Нравится. И вот многие вот эти люди, которые... Вообще их можно назвать только сумасшедшими. Когда у них что-то иногда получается, добродетельное разово, один раз. Они чувствуют себя героями, они понимают, они вышли на вот это все. И теперь ходят, как я это называю, синдром Екатерины II. Они ходят вот так вот, ну все где-то там. Так вот я хочу сказать... Все Екатерины II, Наполеоны, они в сумасшедших домах обычно сидят, да? И там их как-то признают. А вот обычный народ не признает. И как только ты возомнил себя, что ну у меня-то все в порядке по сравнению с другими, значит, скоро тебя будут бить. Потому что бить. Ну, в общем. Я буду заканчивать. Хочу сказать, что первое, ну, несколько лозунгов. Все зависит только от тебя. Когда ты перестанешь считать добро, вот тогда оно и наступит. Тогда ты будешь жить в добре. Когда ты перестанешь его считать. Если ты думаешь, что у тебя корректируют все враги, я могу поспорить с абсолютно любым сидящим из вас, что ну, больше 4 человек вы не назовете. против меня весь мир там. Ну, четыре человека. Вот я много раз спрашивал, он говорит, вот. С тремя человеками что, не разберешься? Всех, то есть только очень близкие люди имеют допуск к твоему внутреннему, причем к хламу. Потому что настоящее внутреннее, сокровенное, его очень надо поиметь. А к хламу, правильно, они засовывают руки. Скажи спасибо, что не все. То есть весь мир на меня ополчился? Нет, просто вот эти уполномоченные люди, которых Бог назначил хирургами. Вот, да. И поэтому, ну, если будешь дергаться, они вообще это делают без анестезии. Вот. Ну, вот читай Нечаян Ачаран, как-то рассказывал, он однажды ехал на велосипеде в Индии, прямо по Индии. Я не знаю, где он взял велосипед. Он говорит, я еду на велосипеде. Это как иллюстрация, что такое добродетель. Вот он едет на велосипеде, у него спадает цепь. А цепь, знаете, она, ну, в силе доли там в каком-то, да? То есть, и вот он берет палочку. А там еще, кроме цепи, накрыта таким кожухом. Ну, чтобы она не испачкала там ногу, вот, или что-то еще, защищена. И цепь нельзя одеть, не сняв этот кожух, а нужна отвертка. Ну, где он посреди Индии возьмет отвертку, да? И тут его замечают два индуса, или четыре, я не помню, которые оживленно разговаривают, они, знаете, такие оживленно разговаривающие постоянно, такие существа эти индусы, они что-то разговаривают. Два индуса замечают, что человек ковыряется с велосипедом. Два индуса, не прерывая разговора, ему так слегка кивнули и разговаривают между собой, так зацепились, молча пришли с отверткой, сняли кожух, поставили это, закрутили и, не прерывая разговора, ушли. Угу. Вот это называют добродетель. А то, ой, они, может вам помочь? А вот я тут всем помогаю, понимаете? Они делали свои дела и так просто мимоходом. Вот это и называют добродетель. Вот примерно так. Когда ты не считаешь. Итак, все атаки твоих врагов против твоей лени. Защищать ничего не надо, кроме своей задачи. Я хочу защищать у тех, потому что их несправедливо обидели. Если твою задачу ты не защитил, ты никому помочь не сможешь и никого не защитишь, потому что силу ты черпаешь из своей задачи. Вот. Все остальное, это всех остальных на пинках Богу толкают. Вот. И эти люди, знаете, вот сливки, это что-то такое, да? Сливки общества. Вот я сливки только ем. Вот когда вот новое, просад называется санскрит, когда новое что-то, вот новый добродетель тебе дают для обкатки. Вот это есть ты сливки. Бог дает бонус. А добродетели не оплачиваются. Это уже ты уже сам. Это ты уже, дорогой, извини, вырос. И поэтому я сейчас прочитаю, что же такие добродетели, а как это говорят святые люди. Например, говорит Феофан Затворник, добродетель есть определенный святым и благим Богом образ внутреннего расположения человека, влекущий его к деланию добра. Добродетель заключает в себе как добрые дела человека, так и добрые расположения его души, из которых происходят сами дела. Кратко можно сказать, что добродетель – это добро, вошедшее в привычку. Дела – это единичные, в этот час и в этом месте действия, а расположение означает постоянное настроение сердца, коими определяется характер и нрав человека, и откуда исходят его наибольшие желания и направления его дел. И добрые из них называются добродетелями. Немножко длинновато, но зато исчерпывающего. И у кого есть добродетельные, у него есть сокровенные. Сокровенные – это сила. Это внутренний такой генератор энергии, который надо иметь. Это которое принято изнутри. Внешне принятое, которое, оно также и уйдет. Свое сокровенное можно скрыть. Кстати, то, что, ой, меня вот рассекретили. То, что я принял извне, рассекретят и вырвут. Потому что тебе там не должно его быть. Не должно. Ой, меня вот предали, меня рассекретили. Правильно. Еще, что такое добродетель? Это говорит протоиерей Алексей Уминский. Это свобода, которая не выбирает. Не выбирает. То есть это решение. Решение. Добродетельный человек не думает, что ему надо делать добрые дела. Добро для него естественно. Скажем, мы в обществе, в общем и целом, честные люди, время от времени можем покривить душой, хотя в основном мы стараемся говорить правду. Этим-то и отличаемся мы от по-настоящему добродетельных людей. У человека, утвердившегося в добродетели, просто не получится солгать. Добродетельный человек верен и в малых делах. И на самое, я зачитываю последнее, 14 уроков от Будды. От Будды. Ну, чтобы не обидеть там другие религии, чтобы все скажут, вот, одно там христиан, а буддизм это так, отстой, нет. Самый большой враг человека это, вот подскажите мне. Он сам. Он сам. Вот мы сейчас поиграем. Самая большая глупость жизни человека это... Это ложь. Нет, ничего не повторяется. Нет, это не стихи в рифму. Все разное. Самое большое поражение в жизни человека это надменность. Мы избранная раса, или инициированного нет. Надменность. Это поражение. Самая печаль, большая печаль в жизни человека это зависть. Вы что вообще? Зависть это печаль души при виде благоденствия ближнего. Да. Да. Самая большая ошибка в жизни человека это потерять себя. Грех, ошибка. Вот я, а вот уже и не я. Вот. Самая большая вина в жизни не человека. Ну-ка скажите. Самая большая вина. Неблагодарность.
А богохульство?
Нет.
Это не вина.
Неблагодарность. Неблагодарность. Не оценил.
А богохульство это уже.
Нет, это другое. Подождите, сейчас все будет. Сейчас все будет. Это всего лишь. Сейчас седьмой идет. Самое большое сожаление в жизни человека это. Когда человек сожалеет?
Это жадность.
Да, нам до Будды далеко, я понял. Это умаление своего достоинства. Понимаете, это очень практично. Это очень практичная вещь. Практичная вещь. Ведь видите, мы научены по-другому. Мы даже этому внимания. А самое достойное восхищение в жизни человека, скажите мне. Подняться после падения. Не то, что он достиг. Упал, поднялся. Молодец. Не сдался. А не то, что вот он годами, вот еще кирпичик. О, смотри, какое здание. Да, вот, нет. Самая большая утрата в жизни человека. Надежда. Надежда умирает последней. Самая большая утрата. Надежда. Надежда. Самое большое достояние в жизни человека. Ну, это вы все, наверное, знаете. Ответы очень простые. Самое большое достояние в жизни человека. Ну, простые. Здоровье и разум.
А, достояние.
Здоровье, что чем делать, и разум, как делать. Вот. Человек без дела ничто. Самый большой долг в жизни человека. Ух ты, долг. Я кому-то должен чего-то.
Да, конечно, по сказке смотрим.
Это не доллары. Да, у меня есть бонусы, я это в курсе. Я с Буддой сижу вот в одном месте сейчас, а вы как... Да. Ладно, самый большой долг в жизни человека – это искренние чувства. Понимаете, это, оказывается, долг. А искренние чувства, да. Может быть, не очень, даже не очень хорошие. Так вам надо их показывать, да. Потому что пока вы искренне, это вы. Но только вы закамуфлировались в маске, это, ну,
кстати,
долг.
Это
долг. Вы же обманываете их. Да. Вот. И потом вы им должны. Почему? Вы с них взяли что-то за свою маску, вы продали маску, да. Теперь вы должны. Да. Вы понимаете, как залезть в долги-то, как удобно, проще всего. Так, самый большой дар в жизни человека. Ладно, я не буду вас мучить. Это великодушие. Великодушие, дар. Великодушие. Большая душа. Что такое большая душа? Туда помещается много людей. Таких. И с этим много. Чем больше отношений, тем больше. Великая душа большая помещается. Это санатана. Ну ладно. Самый большой недостаток в жизни человека. Вот это вот интересно. Недостаток. Чего больше всего нам не хватает? Непонимание. Времени у нас вечность. Вагон и маленькая тележка. Состав с бесконечным количеством вагонов. Непонимание. Недостаток. Все недостатки влечут за ним. И последнее. Самое большое утешение в жизни человека. Добрые дела. Заметьте, ваши добрые дела. Это о чем мы говорим? Добродетельные. Добрые дела – это добродетели, утешение. Вот эти добродетели, которых мы предпочитаем, ну, некоторые предпочитают порокам. Вот порок хорошо, а добродетель трудно. Это самое большое утешение твое. Это стабильность, которая уже с тобой, которая никуда не денется. И на этом я заканчиваю. И даже не хочу вопросы ваши слушать. Вот. Лекция называлась.
Можно все равно, Дима?
Ну давайте.
Вы сказали, что если человек начальник говорит, а человек делает на работе все, то есть ему нельзя это делать, да? Ну это как в наших условиях это все делать.
В социуме.
Вот как в социуме. Пришел на работу.
Многим на войне.
Взяли, да? И тут тебе что-то команду какую-то дают, которую ты понимаешь, что бред. Но ты ее выполняешь, потому что,
почему?
Ну, невозможно это не выполнить.
Нет, ни слова невозможно. Для человека, просто с буквы, даже не с большой, нет ничего невозможного. Когда мне начальник, когда я работал на втором Запорожье, говорил что-то, я ему аргументировал. Вот это более срочно, вот там я этого не буду делать, там это эти люди, я ему аргументировал. Он говорит, напишешь объяснительную, я говорю, хоть две, но я буду делать это. В результате ничего никогда не шло. На войне говорили стрелять, некоторые не стреляли. И когда там был это, в каком-то фильме я видел, но я думаю, в жизни это есть, захват автобуса там с заложниками и все такое. И этот пошел и их обезвредил и убил. Тот говорит, зачем убил? Он говорит, он же их перестрелял, он уже начал их стрелять. Он говорит, ну и что? Ну убил бы этот автобус, там 40 человек. Ты знаешь, что он, мы потеряли важную информацию, что ты его там это убил. Теперь мы когда, а там тысячи, и тот берет его и по морде. Там, знаете, такой спецназовец, который очень хорошо, там, Сайкен Тёкудзуки, бух ему вот это так. А вы за это ответите? Он говорит, конечно. Я увольняюсь. Так вот.
Нет, хорошо. Это, допустим, просто не выполнил вот вышестоящего начальника. А если есть закон, который ты тут на своем месте должен выполнять? А у нас, как известно, законы, бред сплошной.
Да.
Да. Это просто, я даже не знаю.
Если я могу в рамках закона, и я сам себя не убью, не наврожу других, я буду что-то делать. Если я понимаю, что у меня мало сил, закон держится на баранах, понимаете? На баранах. Если баранов столько много, что не поддержат этот закон, я буду партизанить. И мне Бог скажет, как мне вести партизанскую войну. Ради этих баранов, чтобы они перестали быть баранами. Не для того, чтобы уничтожить там что-то. Вот так. Обманывать. Так вот.
Так. Знаете, там при Гитлере была жена одного из его приближенных, и она умудрялась спасти некоторых там евреев, которых прикрыть там каким-то ходом. При самом...
Да. Везде есть место подвигу.
Да.
В общем, так. Вы уже сидеть не можете, я вижу. Хорошо.
На улице будет, да?
Да. Хорошо. Лекция называлась как? Скажите мне. Вы же вот запомнили?
Или приглашение в вечность.
Сколько можно? Или приглашение в вечность. Ну теперь все, да.